Значит, тема, которую мы сегодня будем исследовать с вами, тема жизненная, тема, я вам хочу сказать, важная и стоящая, чтобы о ней мы порассуждали. То есть тема называется так, как я уже говорил вам, в последнее время почему-то у меня одним выражением выразить тему иногда не получается. Хочется и таким, и таким, и таким выражением и предложением. Да? Так вот, тема такая. Как мы людям подаем Бога? Какого Бога видят люди в нас? Да? Далее. Как видят нас разумные люди со стороны? Вот когда мы свидетельствуем о Боге, о вере в Бога, да? О своей церкви. Как нас видят, и я подчеркиваю, не вообще все люди, а именно разумные. Вы потом поймете, почему я делаю акцент именно на этом слове. Как разумные люди видят нас со стороны. Далее. Почему религия не оказывает облагораживающего влияния на человека и является предметом насмешек или скептицизма? Да? Я как бы задаю вопрос. А может, мы так выглядим со стороны? Может, на нас смотрят люди и не все вслух говорят? А может, смотрят на нашу жизнь и понимают, что говорить это одно, а жить это другое, и у нас, как говорится, одно с другим не стыкуется? Темы жизненные, да? Или тема жизненная. Я почему еще хочу об этом говорить? Ведь обратите внимание. Того же Бога мы подаем своим детям малолетним, и не только малолетним. То есть мы говорим, что надо верить, вот мы верующие, они почему-то не приходят. Тоже вопрос, почему мы свидетельствуем, а они не приходят. Я не буду сейчас говорить о том, что вот может быть дети наши такие. Я говорю, какие наши дети, это ихняя проблема. Но мы должны правильно подать. Потому что иногда наши дети не принимают нашего Бога, потому что мы так подаем, что выглядим достаточно неумно в глазах даже наших детей. Далее. Мы Бога подаем неверующему мужу или неверующей жене, если это муж верующий. И тоже мы иногда видим, что нет никакого ответа в сердце противоположной половинки нашей в семье. Мы ведь хотим, чтобы наша жена уверовала, чтобы муж наш уверовал, чтобы дети наши уверовали, теща, там, тесть, свекровь, свекр, да? Мы людям все-таки пытаемся, кто в какой степени, рассказать о Боге. И зачастую наталкиваемся на какую-то такую, знаете, железобетонную стену. Смотрят на нас каким-то взглядом люди, да? И не могут понять. Или понимают нас, но не говорят нам ничего. А мы думаем, ну почему нашего Бога не принимают? Я вам хочу, почему на эту тему говорить. Я вспоминаю свою молодость, да. Родился я в семье, где мама, можно сказать, я в первый класс пошел в школу, мама стала верующая. Ну и папа у меня, как говорится, по жизни неверующий, но любил заявлять, что он православный. Ну, это, в общем, одни заявления были со стороны папы. Мама все-таки как понимала, старалась делать, старалась соблюдать. Ну, естественно, меня пыталась к Богу привести, да. Я раньше, как бы, ну, не так понимал, не так вникал, не придавал столь этому серьезного внимания, как когда я стал уже верующим, я стал понимать многие тонкости. Мама мне свидетельствовала о Боге. У меня всегда был протест. Почему? Ну, даже будучи ребенком, вот учась в школе, я такой человек вот по натуре любил точные науки. Это, как говорится, такое, что математика, физика, химия, там, да. Далее. Я всегда, когда мне что-то говорили, это надо так, я всегда задавался вопросом, а почему это так? То есть, меня интересовала разумная подоплека, почему в это надо верить, в это не надо верить. Почему, вот даже бывало такое, что, ну там бывало, не запомню доказательство какой-то теоремы по математике, да? Но я способен был проследить логику, значит, соображений и доказательств этой теоремы. И Бывало так, что надо решить задачу, не помню формулу, я сажусь и тут же вывожу доказательства, дохожу до какой-то формулы, потому что забыл саму формулу, но логика размышления помогала прийти к этому. И когда я стал слышать от мамы, надо молиться, такие слова. Ну, я сейчас понимаю, маму никто не учил, да? Надо молиться. А зачем? А как молиться? Отче наш. Ну, вот молюсь, молюсь, отче наш, там, как мама сказала, утром, вечером хотя бы, да? Чувствую повтор одного и того же. Говорю заученным стишком, особенно не вникая в эти слова. Надоедает. Ну, это я сейчас уже говорю, да? Ну, а это я чувствовал, это я испытывал. Ну, как бы, ну, надо молиться, ну, молюсь. Ну, естественно, когда надо молиться, а нужды в этом нет и чувства в этом нет, да, то, естественно, забываю. Или, мама, выключи телевизор, там сатана. Ну, говорю, мам, ну, где там сатана в телевизоре? Ну, как-то ты, ну, объясни, где тут сатана? Там сатана выключи. Библия запрещает. Я говорю, мама, а где написано в Библии про телевизор? Хотя я тогда еще и не знал, что там не может быть написано про телевизор, потому что когда она писалась, ни о каком телевизоре не могло быть даже и речи. Да? Или вот надо соблюдать субботу. А зачем? А почему? В Библии так написано. Ну, вы понимаете, да? Я не раз вспоминаю вот так вот по жизни, думаю... Я бы намного раньше пришел к Богу. Я бы намного раньше понял Бога. И, может быть, раньше у меня начались бы перемены в моей жизни. Но то, с чем я соприкасался, меня не убеждало. Я видел фанатизм, я видел ограниченность. Я понимал, почему говорили «религия – опиум для народа». Потому что я с этим сталкивался. И я говорю, сколько мама не приводила верующих ко мне, чтобы со мной поговорили. Вы знаете, мне только в самом конце один раз повезло. Вообще те, кто приходили, они вот начинали мне вот так вот, это надо, это по Писанию. Для меня еще Писание не авторитет, а мне Писанием доказываю. Далее, если по Писанию, я говорю, ну а почему? То есть покажите разумность, вот что вот это надо, вот это не надо. Мы должны веровать. Я вам хочу сказать, у меня внутри, снаружи я, ну, это, как говорится, особенно не проявлял, но внутри у меня было ограниченность, такое понятие религии, ограниченность, да, нерассудительность, фанатизм. И из-за того, что я был даже для ребенка достаточно рассудительным, да, я не видел разумности в религии. И вот однажды мне повезло, пришло два человека, муж и жена, которые с высшим образованием, которые стали верующими. И когда я стал говорить, а почему, а зачем, и они мне разумно, аргументированно объясняли, да, я вам скажу, да, вот в тот момент я понял разумность Бога. Ну, к тому моменту я тоже, конечно, созрел, тоже в жизни что-то увидал, тоже жизнь заставила меня задуматься, да? Вот тогда я и стал верующим. Дальше. Когда стал верующим, попал в церковь, опять, как-то вот Бога в церкви подавали. Опять, что Бог – это церковь, церковь – это пастыри, это дисциплина. Дисциплина – пастыри – это безоговорочное подчинение, опять безголовое, да? Вроде бы что-то там и говорят такое, ну, будем говорить, необычное для других церквей. В то же самое время вижу, знаете, запрет, закон, постулат, веровать, не сомневаться, не дай Бог усомнишься. Если задаешь вопрос, это уже трактуется как сомнение, и я вам скажу, опять началось то, что вызывало у меня отвращение к религии. Слава Богу, что, невзирая на это, я не отошел от Бога, слава Богу, что не ушел в мир, хотя такие мысли были и очень сильные, да? Слава Богу, что я для себя открыл Библию как разумную книгу, Бога как разумное, ну, не знаю сказать, существо, не существо, так и некрасиво, может быть, говорить, но для меня Бог стал разумным отцом, разумным родителем, который не просто заставляет, который не просто вынуждает или не просто пугает меня, чтобы я стал верующим, который со мной разговаривает, разговаривает разумно, аргументированно, да? Когда я понял, что Дух Святой, заметьте, как я уже говорил, Дух премудрости и разума, что Бог вообще со мною разговаривает и говорит о себе, о Библии, о своих законах, о своих заповедях не с позиции «надо, не надо», а с позиции «вопрос», с позиции вопроса «как ты думаешь, это разумно или нет?» Дух Святой как бы подводит, подводил меня и подводит всякого человека к чему? Чтобы мы задумались, чтобы мы рассудили, чтобы мы увидели разумность в Божьих заповедях. И чтобы мы их соблюдали не потому, что надо, не зная почему, а потому, что это разумно, это аргументировано, это полезно для меня. И вы знаете, когда я вот это стал понимать, вот тогда, будем говорить, и пошел вот этот процесс разумного познания Бога. Я стал видеть, понимать разумность. Мне стало интересно. У меня не было уже предубеждения по отношению к Богу. У меня не было уже протеста. У меня было согласие, причем такое разумное, спокойное и аргументированное, да. И что я хочу сказать, когда мне приходится сталкиваться с верующими людьми, когда они говорят, вот мы свидетельствуем близким, родным в доме, или там куда-то ходим, где-то с кем-то разговариваем, и мы говорим, да, вот веры нет, и люди настолько далеки от Бога, не хотят даже задуматься, я сразу смотрю на человека, который это говорит, и думаю, ну, если бы и ты мне говорил, а я был таким, каким был когда-то, да, я тоже бы не откликнулся на эти слова твои. Уж слишком примитивно, уж слишком ограниченно выглядит наша проповедь и наше свидетельство о Боге. Я уж не говорю о том, что мы вот, такое в жизни бывает, что говорим одно, а делаем другое. Говорим о любви, при этом будем раздражаться. Говорим, что не надо судить, тут же будем судить. Разумные люди все это видят и понимают, и у них в сознании складывается четкое впечатление. Это болтуны. А я уже не говорю о том, что как мы говорим, какая манера, в каком стиле мы разговариваем. Зачастую, пройдя школу истинных церквей, а мы все попадали все и исключительно в истинные церкви, в неистинные мы не попадали, потому что таковых нет на земле. Да? Все разные, все по-разному понимают, в разное верят, но все истинные. Да? И я хочу сказать, мы прошли школу, ну, знаете, истинности, так можно сказать. Мы становимся категоричными, потому что истина только у нас. Мы обвиняем, осуждаем, потому что там не истина, если они не с нами, да? Мы всегда, это так надо, это так не надо, это нужно, это отменено, то евреям, то еще кому-то, да? Вы знаете, в наших речах, в нашем поведении, в нашей интонации очень много категоричности, мало разумности, да, много упрямства, есть насилие. Нет аргументов, да, где-то такая, будем говорить, слепая фанатичная вера. И хочу сказать, вы сами, наверное, когда сталкиваетесь с подобными людьми, вам не нравится с такими общаться. Даже уже человек говорит, понимаешь, он просто прет как бульдозер, как грейдер гребет дорогу, да. И уже что он говорит, а он там пытается что-то там объяснять, мы понимаем фанатизм, неразумность, нелогичность, да? И мы его даже не слушаем. Он говорит, а мы не слушаем. У нас протест, у нас нет желания с ним встречаться, тем более о Боге рассуждать. А он еще и такой, бывает простой, как 5 копеек, вот давайте еще встретимся, еще у меня много еще сказать. А мы думаем, хватит, хватит, ты так сегодня очень много сказал, не хочется, я устал. Так вот, мы будем говорить сегодня на эту тему. Ну, хочу такое сказать вам, что с самого начала нашего общения мне хотелось бы сказать о чем. тема, о которой мы будем говорить, да, она может выглядеть немножко оскорбительной, может быть, унижающей человеческое достоинство и тому подобное. Почему? Потому что, когда мы будем говорить о разумности, мы будем говорить и о глупости, о примитивизме нашего ума, нашей веры, да. Ну, сами понимаете, не говорить об этом нельзя, потому что так оно есть, а говорить, ну, как сами понимаете, ну, не очень приятно человеку иногда бывает и слушать. Но я такое, как говорится, хочу сказать. Иногда, когда мы примитивно и глупо делаем, нам это не стыдно. А вот услышать о глупости и о примитивности, вот это уже оскорбительно. Я говорю, поэтому не надо как бы расстраиваться, да, услышав такие слова, да, я говорю в общем, не конкретно, да, но мы должны понять, что если мы говорим глупо и примитивно, да, то нас так люди воспринимают, и мы должны задуматься, пусть нас это не обижает, что об этом мы говорим, но лучше обижаться на себя, что мы таковы и так делаем, да, и что так не надо делать. Поэтому я как бы заранее об этом вас предупреждаю, но я не ставлю перед собой такую задачу и не собираюсь этим заниматься, именно там унижать, оскорблять, да. Этим верующие не должны заниматься. Но глупость, ограниченность и примитивность человеческая была, есть и будет в среде верующих, да. И говорить о ней надо не потому, чтобы унизить человека, а потому, чтобы он задумался над этим и попытался что-либо изменить в своей жизни. Мы вот привыкли говорить примерно так. Надо верить, надо ходить в церковь, надо молиться, надо читать Библию, надо славить Бога, петь Ему там надо, да? А задаемся ли мы таким вопросом, зачем все это надо? Задумываемся ли мы над таковыми своими фразами? Мы так предлагаем людям Бога, вот что, ему надо верить, к нему надо в церковь ходить, ему надо молиться, да, ему надо песни петь, да. Мы так предлагаем Бога, как будто бы ему скучно без наших молитв, песнопений и прославлений. И вы понимаете, проблема наша. Вот мы кому-то говорим, кому-то свидетельствуем, да, вот, ты должен прийти к Богу, тебе, значит, Бог ждет тебя, да. Ну, вы понимаете, вот Бог имеет какой-то недостаток, получается. Я уже говорил, ему скучно. Знаете, вот как человеку скучно, включил радио. А ему скучно, радио там нет, так пусть хоть кто-то споет, пусть кто-то помолится. Вот, вот приблизительно вот так выглядит наша проповедь, наши слова, наши свидетельства, да, кому-то. А почему мы не говорим... Заметьте, гораздо более разумно, потому что когда мы говорим, Бог тебя ждет, у меня вопрос, или у нас, а чего он нас ждет? Ему надо молиться? Вопрос, так это ему надо, а мне-то не надо. Я не чувствую, зачем это надо. И когда я не понимаю, но все-таки это делаю, попав в среду верующих, я сам себе начинаю надоедать, сам себе начинаю не нравиться. Мне надоедают вот эти вот молитвы, которые я, как говорится, говорю устами, при этом ни сердце, ни разум к этому не прилагаются. Да? Я сам устаю от этой формальной молитвы или от того же формального служения в церкви. А почему бы человеку не сказать более разумно, что Бог тебя не ждет? Ну, в смысле как? Ждет как родитель. Но не ждет, что имеет в тебе нужду, а что мы нуждаемся в нем. Если бы ты, дорогой сыночек или дорогая доченька, если бы ты, вы, вникали в жизнь, ведь вам же кажется, что вы умные, да? И пусть это не только дети наши, пусть это другие взрослые люди, да? Если бы мы вникали в жизнь, если бы нам вот это вот так объяснили, если бы мы вникали в жизнь, нам вот кажется, что мы умны, что мы разбираемся. А вот если бы мы вникали в себя и в свою жизнь, скажите, мы бы не заметили, вам такое не приходит в голову, что я думал, что я разбираюсь, оказывается, нет, вот горький опыт показал. Я думал, что я разбираюсь в писаниях, а вот мне задали вопрос, и я чувствую, что я мелко плаваю. Мне казалось, что я разбираюсь в людях, вот один залет, второй, третий пролет по полной программе. Значит, не задумываемся ли мы над тем, а может у меня не хватает ума? Может мне кажется, что я такой умный, а на самом деле жизнь показывает, что того ума нет. Если бы нам сказали, вот у тебя не получается, вот ты думал о себе так, а в жизни получается по-другому. Значит, ты должен задуматься, что что-то ты недопонимаешь, где-то что-то не хватает. Ума какого-то не хватает. Так вот, не то, что Бог в нас нуждается, а мы в Боге. Вот те вопросы, которые внутри тебя возникают, которые ты задаешь, когда ты находишься в пролете, когда ты падаешь, когда что-то не получается, когда горечь и разочарование одолевают тебя, и ты не знаешь, что делать. Так вот, Бог знает, что делать. И если бы ты обратился к Нему, Он бы тебе подсказал. И при этом, я часто так говорю, скажите, а вам вот такая мысль, когда с вами то-то и то-то происходит, не приходит в голову? Он, человек мне говорит, постоянно. Я не раз думаю, ну была же мысль, почему я не послушался? Я говорю, так вот это вот, заметь, ты этого не понимал. А Бог, кто понимает нехватку нашего ума, нехватку нашей мудрости, Он понимает нашу глупость и примитивизм. Мы как малые дети, хотя взрослыми уже являемся мужчинами и женщинами, в глазах Божьих. Вот это же Бог тебе и подсказывал, и ты сам говоришь, если бы я послушал, было бы совсем не так, было бы все хорошо. И человек тогда смотрит на меня и говорит, слушай, так это Бог. Так что получается, Он ко мне сам взывает, я говорю, да, вот эти мысли, которые пробиваются, будем говорить, сквозь нашу, как говорится, завесу, да, которую мы вывесили между собой и Богом. Бог пробивается, и Бог хочет помочь, подсказать, а мы все время отмахиваемся. Или мы говорим детям, надо родителей слушать. Не будешь слушать, получишь по заднице. Ну, поймите меня правильно. Вроде бы все правильно, надо слушать. А может быть, стоило бы по-другому сказать. Что не просто надо слушать, и не просто нам, родителям, надо приставать к детям всем с требованием категоричным, чтобы они нас слушали. А может быть, вопрос бы задать по-другому? Если бы ты, сынок, если бы вы, наши детки, задумывались, и у вас что-то не получалось, вы бы подошли и сказали, папа, мама, а почему у меня не получается? А что надо делать? А что я не так делаю? Понимаете, да? И я хочу сказать, можно говорить, должны слушать родители, а можно ведь так задать вопрос ребенку, или так позволить что-то сделать, сказав, допустим, что, ну, ты считаешь, что ты умно делаешь, сделай. Но когда получится плохо, не постесняйся, подойди и спроси. И если ребенок один раз, два, три раза это сделал, да, и увидел бы, мы бы его не доставали там, что надо слушать родителей. Мы как бы сказали, можешь не слушать, делай по-своему, будет получаться плохо. Вот так и оставайся в этом плохом состоянии, пусть тебе всю жизнь будет плохо. Но если захочешь, чтобы было неплохо, чтобы было хорошо, и чтобы было разумно, подойди и спроси. И вы знаете, это мы такими бы словами заставили бы ребенка задуматься. И он бы раз, два, три сделал. Убедился и сказал бы, папа или мама, а почему это вот так? А почему это не так? И мы бы взяли и ответили. Не говорили, вот так надо, да? А мы ответили. Он бы увидел, что разумно. Пошел, сделал, получилось хорошо. Он пошел, еще раз пришел, спросил. Еще раз сказали, пошел, сделал, опять получилось хорошо. И он бы о чем задумался? Да, надо почитать родителей. Не просто надо, это не просто родители говорят, а я не понимаю почему. Я сам это понял. И ребенок бы стал почитать, уважать родителей. Заметьте, видя разумность и аргументированность ихних слов. Это я к тому говорю, что надо всегда задумываться, задавать разумный вопрос. Зачем то надо, а то не надо. Значит, я уже сказал, что не Бог в нас нуждается, а мы в Боге нуждаемся. И если бы мы его разумно преподали, подали разумно, а это зависит от того, нам ли разумно его преподали, мы преподаем точно так, как нам его преподавали, то многие бы поняли, увидели бы разумность в наших словах и поняли бы, что они сами имеют нужду в Боге. Их не нужно было бы тянуть, они сами бы пошли. Если бы они хотели изменить что-то в жизни, у них был вопрос, и они поняли, что на этот вопрос можно получить ответ. Все наши проблемы, которые у нас есть в жизни, это недостаток ума. И если бы мы наблюдали за собой, если бы вникали в себя, то этот недостаток был виден бы буквально везде и всегда. Вот обратите внимание, вот этот стих «Вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно» настолько универсальный, настолько, можно сказать, центральный, как мотор всей христианской жизни. Да? Если мы не вникаем в себя, мы не видим недостаток ума. Если не чувствуем недостатка ума, мы не нуждаемся в наставлениях, мы не нуждаемся в Боге. Я сам сусам, вы понимаете? Если вникаем в себя, видим недостаток ума. Видим недостаток ума, хотим решить жизненную проблему, ищем того, кто ответит. Это Бог, это родители, это мудрый человек, это какая-то разумная книга, может быть. Ну, включая и Писание, допустим. У нас зачастую нет разумных, полезных аргументов, кроме «надо» и «мы должны». И вот это вот, когда мы с вот этими словами и этими цитатами и словами оперируем, да, вот можете представить, какого Бога видят люди в нас. Надо и должны. А если бы мы разумными были и аргументированными, не надо и не должны, а вот доводы, вот логика, да, то я говорю, что если бы мы вот так вникали, вот мы вот так понимали, да, что и там не хватает, и там не хватает ума, да, то мы бы почувствовали нужду искать того, имеется в виду Бога, у кого есть недостающий нам разум или ум. И что этот ум можно у него позаимствовать. И, как я уже сказал, теми, у кого этот ум можно позаимствовать, это может быть Бог. Это могут быть родители, мудрые люди, книга и тому подобное. Дальше я хочу сказать, когда мы вот говорили только что, что вот мы говорим «надо», «мы должны», да, я хочу сказать, вот этот же стиль подачи Бога мы используем и тогда, когда доказываем кому-то доктрины людям из других конфессий. Вот обратите внимание, когда люди встречаются с разных конфессий, да, какие разговоры происходят. Очень редко встретишь, когда разумные люди разумно рассуждают, задают разумные вопросы и не спорят. Обычно так, вот идет общение. Суббота надо или не надо? Одни говорят надо, другие говорят, что не надо, отменена на воскресенье. Кто-то приводит какие-то аргументы, да? Кто-то их отвергает. Я вам хочу сказать, для разумного человека, когда вопрос стоит суббота или воскресенье, но не объясняется, а что такое суббота, а что такое воскресенье, а символом чего она является, а к чему она нас, эта суббота или это воскресенье, побуждают, какую мысль они в себе несут, какую информацию, то для умного человека, который вот этого не видит, он просто понимает, хоть суббота, хоть воскресенье, здесь попахивает фанатизмом, и сюда нечего идти. Я еще о чем хочу сказать вам. Я уже говорю такое. Библия нам говорит о том, что есть глупые, есть мудрые люди. Естественно, Библия говорит о том, чтобы мы не были глупыми, а стали мудрыми, да? Но что хочу сказать. Если мы верующие глупые, у нас нет разумных аргументов, когда мы свидетельствуем только с позиции «надо» или «мы должны», или «надо верить», да, то я вам хочу сказать, к нам придут только такие люди, каковыми являемся мы. Мы глупые проповедники, извините, и глупые слушатели слушают и приходят. И когда собирается церковь, в которой основная масса людей не размышляющих, не мудрых, понимаете, да, а более фанатичных, то я вам хочу сказать, вы сами понимаете, возникает такая критическая масса, когда очень трудно что-то разумное сказать, когда складывается такое впечатление, что здесь нужно просто говорить какими-то доктринальными речами. Ну и представьте, вот эти верующие, которые называются церковью, заметьте, они в таком стиле свидетельствуют другим людям о Боге, вызывают отвращение, вызывают насмешки, вызывают скептицизм, вызывают противление. И заметьте, когда возникает вопрос суббота или воскресенье, вообще не надо вступать в эти диспуты. Просто нужно сказать, а почему суббота? А что это такое? А что она нам дает? То есть вот простые вопросы, но я вам хочу сказать разумные. Я все, когда говорят, вот надо делать много омовений, я говорю, зачем? Что дает? И когда мне отвечают, Иисус сказал, кто не будет этого делать, тот не войдет в Царство Божие. Я говорю, все, я понял, до свидания. И вы понимаете, что вроде бы он пытается что-то цитировать, не объясняя разумность того, о чем там сказано. Я всегда говорю, а зачем? А что дает? А какую мудрость вот этот обряд нам, как говорится, в наше сознание навевает? У нас идет просто суббота или воскресенье, и поймите, потому и происходит спор. И потому, когда спор происходит, а люди еще говорят, в спорах рождается мнение. Нет, в спорах рождается трение, появляется температура и вызывается отвращение друг к другу. В рассуждениях, а не в спорах рождается истина. Хотя мы уже привыкли, поговорка, в спорах рождается истина. Если в спорах, то истина рождается только только в рассудительном человеке, который случайно оказался участником этого или присутствующим при этом споре. Но те, кто спорят, есть еще и такая поговорка, кто спорит, тот штаны проспорит. С детства помню, у нас среди детей почему-то это, как говорится, пребывала эта поговорка, довольно часто озвучивалась. Так вот, смотрите, когда мы доказываем людям, что суббота или воскресенье, надо многомовение в церкви совершать или не надо, там вечеря с пресным хлебом или не с пресным, да, ну, вроде бы библейская тема. Но вопрос стоит, вот так или вот так, без особого рассуждения. А зачем этот день? Что он дает? Или чему он учит? Или что напоминает нам? Какие разумные мысли он нам навевает, мы людям не говорим. И заметьте, не говорим потому, что мы не рассудительны, потому что нет разумных рассудительных доводов, да? Значит, у нас нет рассудительности, то есть упрямство, есть фанатизм. И заметьте, и именно поэтому мы спорим и конфликтуем. Потому что, когда мы не говорим речью разумного, рассудительного человека, у которого есть разумные вопросы и есть разумные аргументы, да, если мы так не говорим, то значит, заметьте, мы напираем, мы давим, мы вынуждаем, мы заставляем, и заметьте, насилие вызывает протест. И зачастую мы таковыми бываем при так называемых, в кавычках, наших свидетельствах. Детям, родителям, мужьям, женам, сотрудникам там, на работе, ну и всем остальным, верующим, неверующим, с кем нас в жизни жизнь сводит. Общаясь, допустим, с мусульманином, мы будем доказывать, что их пророк Магомед есть уже пророк. Мы возьмем там и книгу Откровения, и про саранчу вспомним, да, и про то, что жалят, и что, ну, что угодно, я хочу сказать, включая и то, как Коран появился, знаете, много всяких мнений, и эти мнения и мысли не очень приятные для мусульман. Но я хочу сказать, а вообще нужно ли говорить мусульманину о том, что Магомед есть лжепророк? Нужно ли вот это говорить? И сами подумайте, если мы с этого начинаем, то это, во-первых, уже неразумность. Во-вторых, зная мусульман, зная, какая реакция может быть, и чем это все может наше свидетельство закончить, я говорю, разумно ли вообще говорить о Магомеде, что он, значит, лжепророк? Разумно ли говорить, что не Магомед, а Христос? Заметьте, это вызовет только спор. А не разумнее ли с расчетом? Кстати, хочу такую вещь хочу сказать, что если человек неразумный, вообще, неважно, ребенок наш, родители наши, муж, жена, знакомые, верующие, да? Если они не рассудительны, то на наши рассуждения они не отреагируют. Но есть шанс заставить их задуматься. То есть, как говорится, мы создаем предпосылки, чтобы человек задумался. Но заметьте, когда мы разговариваем с человеком с другой конфессии, как я уже сказал, допустим, с мусульманином, я вам скажу такое, что и там есть тоже разумные, рассудительные люди. Не стоит говорить, в чем мусульманство неправо, где и ложь, кто там лжепророк и почему. А может, стоит задать вопрос немножко по-другому? А скажите, а что Магомед сказал? Вот так и так. А почему он так сказал? И вы дальше начнете видеть, человек сам задумывался. Если он не задумался, он сам начнет задумываться. Вообще, слушайте, говорит, а я так сам никогда не думал. Интересно. Я вспоминаю просто один случай из жизни, да? Это было еще на заре перестройки. Значит, меня пригласили в один там, ну, как сказать, санаторий-пансионат, где еще уже перестройка началась, но еще с других, как говорится, республик советских приезжали сюда, в Прибалтику, инвалиды по опорно-двигательному аппарату, там травмы с позвоночником и что-то в этом роде было, да. Ну, меня пригласили, чтобы я там что-то о Боге сказал. Ну, я рассказывал. Потом подходит человек один и говорит, вы знаете, один человек просит, чтобы вы ему детскую Библию достали. Вот помните, красивая такая в картинках. Я говорю, а почему он сам не подошел ко мне, почему вас прислал? Дело в том, что он мусульманин, и ему с вами общаться нельзя. Я говорю, вы знаете что, ну давайте так, я в принципе не против достать ему эту Библию детскую, да, но я хочу с ним поговорить. Ну, я, когда окончил говорить, подхожу к нему, смотрю, он какой-то такой съежился. Я говорю, я извиняюсь, вам что, нельзя со мной разговаривать? Он говорит, да. Ну, почему? Ну, как бы неверный я. Я говорю, а вы знаете, и мне с вами нельзя разговаривать. А он так, знаете, немножко, как говорится, удивленно посмотрел на меня. И вам нельзя? Да. Я говорю, вот вы понимаете, вот мы прошли такие школы интересные, что нам, людям, нельзя друг с другом разговаривать, потому что меня научили, что вы несете заблуждение, а вас, что я несу, да? И он так смотрит, ну, где-то мы в похожем, ну, как бы, положении находимся и в довольно неразумных ограничениях находимся. Почему мы два человека не можем поговорить? А потом говорю, скажите, а вот вы мусульманин, а просите детскую Библию, а зачем? Да, она красивая. Ну, он тут немножко вспомнил, ну, что Христос как бы у нас является пророком, то есть, что это не какой-то враг для мусульман, да. Ну, и так началось общение. Я говорю, а как в семье посмотрят? Да я вот хочу, чтобы дети мои тоже, ну, красивая книжечка, вот они почитают, там тоже как бы есть много чего хорошего. Я говорю, можно вам вопрос задать? Он говорит, пожалуйста. Я говорю, давайте только так без напряжения в отношениях. И говорю ему, а я говорю, ну ведь есть же много разумных аргументов в Коране. Ну конечно, там вот запреты убивать, запреты то, и там и прелюбодеяние, там и про паранджу он сказал. Я говорю, а почему паранджа как бы плохо, вернее хорошо, почему женщине надо это одевать? Ну просто видно, что, и это я из разговора понял. Он говорит, что Ну, женщина любит красоваться, любит улыбаться, кому не надо, любит лицо свое приводить в порядок, чтобы другим мужчинам понравиться. Это, говорит, в принципе, начинается прелюбодеяние. Я говорю, очень разумно. Я не стал говорить паранджа, это фанатизм, там, то-то-то. Я послушал, вот он стал говорить. Я говорю, ну, а вы в мечеть ходите? Ну, он на коляске. Он говорит, ну, хожу, езжу, вернее, на коляске, на инвалидной. Я говорю, извините, можно такой вопрос? Вот вам сказали, что нельзя общаться с такими, как я, да? Что ваша церковь, сам, ваша мечеть или ваше там движение самое правильное. Я говорю, скажите, пожалуйста, а вы вот когда ходите в мечеть, там есть много людей таких искренних? Или есть такие, сидят просто, как говорится, зевают, ждут окончания и выходят и делают, что хочешь? А он так говорит, ой... Там столько выходят с мечети, там такое начинается. Я говорю, слушайте, у нас точно так. Заметьте, мы не стали выяснять вот этих отношений. Я не буду всего рассказывать, к чему хочу сказать. Мы вот так вот разговаривали с точки зрения разумности. Писаний или Корана. Я спрашивал, этот человек меня спрашивал, да? Дальше. А действительно ли наши, как говорится, уже так буду говорить, церкви такие святые, оказывается, нет в одинаковой степени. А много ли разумного? Тоже нет. И я говорю, и у нас, и у вас. Чем кончилось наше общение? Он там месяц должен был быть в этом санатории, да? Уехал в Татарстан. И я говорю, ну, не буду точно говорить, 3 ящика или 2 ящика Евангелий я туда отправлял, он заказывал и он раздавал мусульманам. После нашего общения. То есть я у него не вызывал того фанатичного восприятия моей веры. Я задавал вопросы, я объяснял разумность, я слушал его. Он оказался достаточно разумным человеком. Я хочу сказать, я ему не навязал свою веру, но он, будучи мусульманином, распространял Евангелие в среде, ну, я не знаю, там, он говорит, завод есть где-то у них, там, фабрика какая-то, люди, он их раздавал там бесплатно. Так вот, что я хочу сказать. Не нужно говорить о Магомете, что это лжепророк, не нужно говорить о Коране, что это какая-то выдумка, да? Не нужно говорить, что ихняя пятница – это заблуждение. Что надо читать не Коран, а Библию, не надо это говорить. Это вызывает только протест. Это вызывает только озлобленность. Потому что, когда мы так говорим, мы сами начинаем давить. У нас нет аргументов, поэтому мы давим человека и насилуем. Когда мы общаемся с пятидесятником, как правило, мы начинаем говорить о сатанинских языках, что это от сатаны, что это не от Бога. Хочу сказать, что это вызывает? Конечно, протест. Тем более он в духе, тем более он правильно все понимает, он начинает протестовать. Я когда общаюсь, говорю по-другому. Или когда мне говорят там, брат, а ты крещен Духом Святым? Ну, сказать нет, а, ну так ты вообще, как говорится, отстал от жизни христианской, да. Сказать да, так надо тоже же подумать. Они понимают одно, а я, может быть, что-то другое. И мне когда-то спрашивают в собрании, брат, а ты крещен Духом? Я говорю, да. А что-то мы не слышим, что ты на иных языках говоришь. А я говорю, вы знаете, вы вот читаете 1 Коринфянам 12 глава, где написано, иным Бог дает одно, другое. И там написано, иным дает языки. Вот вы и говорите, я крещен Духом Святым, потому что говорю на языках. Говорю, но вы обратили внимание, хотя это неправильное объяснение, но я под них, как говорится, ихней логикой им говорю. Я говорю, вы понимаете, здесь, смотрите, и мудрость, и знание, да, и вера, и языки, и исцеление. Я говорю, почему вы выбрали только языки, и что говорите на языках? Ну, я говорю, как будто бы они на правильных языках говорят, да? И говорите, что вы крещены Духом Святым, потому что говорите на языках. А я говорю, а если иным дает крещение, как бы говоря вашим языком, иными языками, то иных Бог крестит чем? Мудростью, знанием, верою. И перечисляю им там все эти качества. Они тогда говорят, слушай, Тогда ты точно крещен Духом Святым. Ну, мудрость, говорит, видно, и Писание знаешь, ой-ой-ой. Я к чему хочу сказать, я не спор вызвал, а, значит, наоборот, заставил задуматься, что крещение не только вот так, как они понимают, а и вот так, хотя я уже сказал, что это неправильно, я истолковал, там вообще речь не идет, что это является крещением. Но хотя бы сдвиг пошел в другую сторону с мертвой точки, движение началось. Или когда, говорю, а почему вы на иных языках говорите? Сатана не знает этого языка, это язык неба. Ну, казалось бы, вроде бы разумно в среде пятидесятников или харизматов. А я говорю, сатана не знает языка небесного? Да, так, вы знаете, убедительно и фанатично. Я говорю, а вы вообще знаете, что сатана был на небе? И смотрю, такое что-то в глазах такое. Говорю, а вы знаете, что он тем языком говорил, на котором небо, там же язык же не поменялся? Да. И смотрю, на меня так смотрит, говорит, слушай, нас вот так учили, что говорение на иных языках, это сатана не слышит и не понимает, о чем мы говорим. Слушай, оказывается, точно, что сатана же был на небе? Пойду в церковь, обязательно скажу. Я говорю, да не торопись говорить, а то еще по шапке получишь. Но я опять к чему это говорю. Не нужно говорить пятидесятнику о сатанинских иных языках. Понимаете, да? Пятидесятник будет протестовать и будет ругаться и спорить. Если мы баптисту, который привык веровать и уже свыкся с тем, что закон, закон отменен, да? Если мы баптисту будем говорить о неотмененном законе, что он все-таки нужен, о субботе вместо воскресенья, далее, что спасение происходит непосредством бесплатной благодати, и что мы еще не сидим одесную величия на небесах, баптист будет с нами спорить, если мы будем говорить так. Я уже как-то тоже приводил пример. Ну, пригласили меня баптисты в одну церковь сказать проповедь. Собратья, адвентисты, решив помочь в кавычках мне, предварительно сообщили, что он же субботник. Хотя вот так подумаешь, зачем такие вещи говорить адвентисту, который тоже субботу соблюдает, только, наверное, чтобы баптистов настроить против меня. Ну, к сожалению, вот такое бывает, да, предупредили. Я начинаю говорить, и мне заранее перед проповедью говорят, только ты знаешь, что ты нам про субботу ничего никогда не докажешь. Ну, они привыкли, что адвентисты про субботу доказывают, а баптисты воскресеньем отбиваются. И так происходят христианские сражения, войны. Ну, я понимаю, уже на тот момент, что доказательство вот такое, знаете, упрямое про субботу ничего хорошего не дает, да. И понимая вот ситуацию, которая сложилась в церкви, когда мне уже заранее, сказали, ты нам все равно не докажешь про субботу. Они думали, что я только про субботу буду с ними вести проповедь. Я взял и просто так, как говорится, немножко прикинулся, я говорю, а при чем там суббота? Дело же не в субботе, дело-то в святости, в наших отношениях с Богом, дело в вере. Знаете, так немножко по-баптистски со своим смыслом сказал такие слова. Ну, они, я говорю, а разве в субботе дело, разве в этом самое главное? Я дал понять, что я на эту тему не буду говорить. Но думаю, и я их, как бы так сказать, расхолодил, немножко расслабил, да? А потом говорю, да вы знаете, мы будем сегодня говорить о другом деле. Будем говорить о покое во Христе. О, тема хорошая, заговорили они. Или вот смотрите, пожалуйста. Помните, началось крещение, как правило, баптисты вот говорят, что крещение, я говорю, вот крещение, апостол Петр пишет, обещание Богу жить доброй совестью. Заметьте, не просто покреститься, а крестясь, мы обещаем Богу, что с этого момента, с момента крещения, мы будем жить доброю совестью. Скажите, что такое добрая совесть? Ну и они поняли, что про субботу не идет речь, идет про совесть. Тем более в Библии написано, да. Что такое совесть? А вот, брат, когда мы что-то не так делаем, совесть нас судит. Я говорю, правильно. Скажите, пожалуйста, а когда совесть судит, мы внутри покой имеем или не находим покоя? Они мне хором: не находим покоя, совесть судит, мы краснеем, там, ну, кто что начал говорить. Говорю, хорошо. А скажите, жить с доброй совестью — это находиться в постоянном покое? Да. А это покой во Христе, это мир Божий, который Христос дает? Да. А мы в покой должны войти? Да. Я говорю, слушайте, а неправильно ли написано в послании евреям 4 главы, 3 глава, потом 4, постараемся войти в покой оный? Правильно. Теперь еще, говорит, ну и так, я коротенько говорю. Говорю, так вы согласны, что нужно в покой войти? Да, брат. Совесть не должна говорить? Да. В покое должны быть? Да. А я публику специально иногда вызываю, чтобы они отвечали. И сами не я им говорил, а они мне, чтобы говорили как надо. Это уже совершенно другой подход и другая ситуация. Вера, скажите, пожалуйста. Беру, читаю Евреям 4 главу. Постараемся войти в покой оный. И читаю, 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 читаю. А что такое покой? Суббота – это покой? Шабаш, как мы говорили в детстве. Покой – конец работы, да? Да. Так скажите, субботство – это покой от греха? И читаю. Ибо Слово Божие живо, действенно, доходит до разделения души и духа, состава мозгов, судит. Смотрите, судит, покоя не дает. А если слушаем, то не судит, покой дает. Для народа Божьего остается субботство. Ибо кто вошел в покой, тот и успокоился. И не сидят на меня, а так смотрят. Публика замолчала. Так говорю, смотрите, суббота символизирует покой. Вернее, субботство – это покой. А суббота без субботства – это как? И они сидят. То есть, заметьте, я не стал доказывать, что субботу надо. Ну, думаю, ну раз вы так сказали, другим путем обойду, я вам скажу совсем по-другому, другими словами, но приведу к тому же самому. И все собрание сидит в таком гробовом молчании, все друг на друга посматривают. Что сказать, когда они все время: да, брат, да, брат, да, брат, и не заметили, как сели в поезд и уехали. В тот, в который я их приглашал. Они поняли, как просто, как аргументировано и как понятно. И попробуйте на меня обидеться. Я на вас не давил, вы сами, я задавал вопросы, вы сами отвечали. Так что я вас всех поздравляю. А что воскресенье обозначает? Да ничего. Что символизирует? Ну, Христос воскрес. А чему учит? Что напоминает? Да там ни одного слова нет. Это просто, так говорится, выходной хороший. А вот у Бога не просто выходной. Это я опять к чему говорю, да? Как мы можем это подать? С позиции разумности или с позиции «так надо, вот это надо верить, это на веру надо принимать»? Далее, вот смотрите. Мужу жена будет говорить, ну, когда приходится говорить, жена верующая, а муж неверующий, допустим. Или просто жена и муж, да, так вот, мужу жена будет говорить об уважении и любви к жене. Хотя сама будет зачастую делать все так, чтобы он ее не только не уважал, но и не любил. Я к чему опять хочу сказать. Когда жена говорит, что муж должен любить жену, вот так в Библии написано. Должен, опять я хочу сказать. Она будет напирать на текст. Но говорю... Муж, который видит, что она выступливая, что ей рот не закроешь, пальца туда не ложи, откусит. Да? Когда она строптивая, ну скажите, как будет он ее уважать и любить, и будет ли любить это писание, на которое она ссылается? Вы сами понимаете, да? Не нужно говорить о любви жене, о любви мужа к ней. Тем более употреблять писание, которое не оправдывает поведение жены. Лучше читать писание и лучше делать, как оно говорит, и не говорить о любви к уважению. Муж сам потянется к вам, то есть увидит Бога у вас. Полюбит вас и полюбит вашего Бога. Далее. Муж будет говорить жене, это тоже свидетельство Бога, о повиновении мужу, что в Библии вот так написано. Хотя сам будет при этом, будет так поступать, что не будет достоин элементарного к себе уважения. Не говорю уже о повиновении. И тоже будет употреблять Писание, и тоже, заметьте, так как нету разумности в поведении, нету разумности в словах, то будет жать, как и жена, нажимать на мужа и вот свидетельствовать вот так категорично, так муж будет жене. А я задаю вопрос. А может быть, если муж ведет себя не так, как надо, если ведет себя так, что компрометирует и веру, и Бога, и говорит о том, что жена должна повиноваться, если поступки говорят о глупости мужа, ну скажите, будет ли жена принимать у такого мужа вот такого Бога? Фанатичного, глупого и примитивного. И будет ли она ему повиноваться, я уже не говорю про любить. Или будет просто элементарное сожительство семейное. Дальше. Детям мы тоже будем говорить, вот, делать надо так. А почему так? Некогда, иди им ржу. Я сказал так делай и делай. Хочу сказать, поймите, наши дети, не видя разумного ответа, почему так надо делать, а не так, заметьте, тоже не будем мы детям нравиться, и не будет наш Бог нравиться нашим детям. Мы говорим, делать надо так. Тебе понятно? А, тебе непонятно, сейчас получишь по первое число. И я хочу сказать, вот такими словами, вот таким поведением мы вызываем у детей отвращение к себе и к Богу. Далее, мы воспитываем их нерассудительными, неразумными детьми. И они таковыми будут становиться. И когда мы, может быть, потом начнем разумные вещи говорить, они уже будут не способны слышать и понимать разумные вещи. Так вот, я говорю, мы вот так свидетельствуем о Боге. Вот такого Бога, извините, глупого, примитивного, насильственного, да, мы подаем людям. Потом мы удивляемся, почему нас не любят, не уважают, избегают встреч с нами, называют глупыми, иногда и гонят. Гонение тоже зачастую бывает не за то, что мы праведные и умные, а за то, что мы глупы. Кстати, хочу сказать, это так уже, как говорится, информация для размышления. Многие из нас, кто были в церкви, кто стали поднимать вопросы, ну, будем говорить, о Двоице там, или о Троице, там, о субботе какой-то, да, ну, не такой, как привыкли в церкви понимать, или еще о чем-то. Я хочу сказать, что когда мы стали поднимать такие вопросы, ведь зачастую у нас именно вот такая подача и была, нам Бог открыл, мы считаем, что это так, вот возьмите, почитайте, это заблуждение, вот это свет, вы Вавилон, выходите из Вавилона. Вы понимаете, да? И тон, и нет разумности в аргументах, и нет разумного вопроса, который бы заставил человека задуматься. А как вы думаете, почему? Я вам даже просто говорю, что, ну, когда, вот, ну, мы привыкли так по-адвентистски понимать, что Христос вошел, когда? Во Святое Святых Небесное Святилище, в 1844 году. Конечно, вот говорить, нет, он не в 1844 году вошел, да, вот, это неправильно, это заблуждение. Сами понимаете, такие слова, что вызовут? Соответствующую реакцию и гонение. Обвинение в ереси и так далее и тому подобное, тем более, это столб учения адвентизма. Ну, а если вот так сказать, я хочу, можно вопрос вам задать? Пожалуйста. Говорю, вот так и так в послании евреям вот написано вот так и так, что Христос вошел, заметьте, во внутреннейшее, за завесу, как бы, во святилище, во внутреннейшее зашел, уже зашел, написано в прошедшем времени. Когда Павел писал это? В первом столетии нашей эры. Он написал уже, что он туда вошел. Далее, престол благодати где находится? Во святом святых. Дальше. что да приступаем, помните, с дерзновением к престолу благодати, ухватившись за приближающую нам надежду, которая для нас как бы якорь безопасный, куда к этому престолу благодати? Вошел за нас предтечу Иисус Христос. То есть у меня вот вопрос, как вот это понять. Вот задать вопрос, смотрите, в вопросе сколько разумности. В вопросе нет спора. Я задал вопрос. Я хочу сказать, если человек перед нами фанатик, он сразу отметет, это не так, это вот так, это вот так. Все, для вас тоже сигнал. Не тратьте силы и не пытайтесь больше ничего доказывать. У этого человека нет головы. Если будете напирать, спор тем более произошел. Если вы не напирали, задали разумный вопрос, показали, где написано, и увидели кучу фанатизма, поворачивайтесь, вы уже засвидетельствовали, не ищите приключений на свою голову. Тихонечко удалитесь. Человек дал понять, что он глуп, примитивен и фанатичен. А если человек разумный, он скажет, слушай, ну надо же, ну как ты это вот это все заметил? Я говорю, да слушайте, я 20 с лишним лет не замечал, а потом вдруг читаю, вот такое, ну надо тебе, я говорю, так тут же написано вот так, что он уже вошел. Или когда говорят там, вот 2 Фессалоникийцам, 2 глава, там, человек греха, сын погибели, это папство. Нет, я скажу, это не папство, это что-то другое, я сейчас не буду говорить, что, да. Ну, меня обвинят опять в ереси. Это вызовет кучу споров и разногласий. А я говорю, а можно вопрос задать? Это я опять о чем говорю. Как мы подаем Бога? Разумен ли Бог в наших словах и в нашем поведении, или он такой же, как и в церкви? Обои-рябои. Я говорю, так это папство? Да, это папство. Сразу начинается, заметьте, вот это вот такая... Свобода, такая категоричность в речах, да, это папство. А можно задать вопрос, а когда папство появилось? В 538 году нашей эры? Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот Павел пишет, что тайна беззакония, вот это папство, уже в действии. Это Павел когда писал? В 538 году или в 539? И если человек разумный начинает смотреть на тебя другим взглядом и говорит, слушай, интересно, если это папство, то почему Павел пишет, что уже тайна беззакония в действии? Я, помните, я вам говорил об этом. То есть, заметьте, разумным вопросом мы избегаем тысячи споров, и если разумный человек перед нами, мы ему даем неоспоримые шансы задуматься и изменить свои взгляды. Глупый на это не обратит внимания, он нас обвинит в ереси, начнет выступать и противиться. Вы понимаете, да? Насколько важно быть разумным верующим, не спорящим, не ругающимся, не насилующим своего собеседника, а умно задающим вопросы. Мы решаем множество проблем. И умного человека вызываем уважение, почтение, любовь к нам и в нашем лице к Богу, который нас вот этой мудрости научил. Вы понимаете, насколько это важно, насколько вроде бы и несложно для понимания, если, конечно, об этом задуматься. Ну а если будем напирать, то, естественно, вызовем протест, возмущение, оскорбление, обвинение. Дыма без огня не бывает. Что сеем, то и пожинаем. Как задаем вопрос, так и получаем ответ. Какого вопрос, такого ответ. И заметьте, если в нашем вопросе или в наших речах разумность, степенность, аргументированность и логичность, или у нас есть просто из-за недостатка ума напористость, наглость, фанатизм и так далее. Вот и реакция в связи с тем, как аукнется, так откликнется. Так вот, что я хочу сказать. А неразумнее было бы, вместо того, чтобы кому-то что-то доказывать, вот как надо понимать, да, что тот в чем-то заблуждается, даже если он действительно заблуждается, неразумнее ли было бы спрашивать его о его учении? И потом задавать ему умные вопросы, вот как я привел вам пример, чтобы тот сам человек понял неразумность, нелогичность своих учений. Скажите, не было бы так разумнее? Иногда вот приходится встречать, но это крайне редко происходит, да? Ну, ребенок что-то делает, на своем настаивает, и смотрю, мама не запрещает, а говорит: ну, сделай, сынок, только потом, ну, вот запомни, что ты сказал, и подумай. Ребенок сделал, получилось плохо, и вижу, и не обижен на маму, и вижу, что сидит, задумался. Мама не трогает, не говорит, ты дурачок мой там, или еще что-то подобное, да? Находит такой момент, а потом уже, когда зашел разговор, так уже про между прочим, говорит: сынок, вот видишь, как в жизни бывает. И вот если ты с детства вот будешь вот так упрямиться и будешь, видишь, тебе же сама показала, я тебе не доказывала, что ты не прав. Хотя, говорит, я знала это заранее, что у тебя не получится и кончится глупостью. Так вот, сынок, ты вот видишь, много дурачков по жизни ходят, вот такие, делают глупости и не видят этого. Так вот, вот с этого начинается родина. Вот начнешь вот так упираться и будешь стоять на своем, вот такими вырастешь. Хочешь быть умным? Хочешь быть знающим, хочешь быть понимающим, хочешь быть уважаемым, задумывайся, анализируй. Ну, это я тебе так сказал, а ты там смотри. И я смотрю, ребенок: мама, а это так, причем это мама-одиночка без папы. Ну, так в силу обстоятельств как-то сложилось, да, но она разумный человек. Ребенок, мальчик все время спрашивает: мама, а это почему? Мама, а это потому? И вот заметьте, разница. Если ребенок у нас глупый, и мы по-глупому ведем себя, а это взаимосвязано, да, мы по-глупому говорим фанатично, там, утверждаем что-то, требуем, не объясняя, и ребенок такой вырастает. Так вот я говорю, смотрите, разумно задает вопросы, разумно подчеркнет, разумно напомнит, разумно скажет, заметьте, то, что глупые родители криком, шумом, гамом и насилием добиваются и не пытаются добиться и не добиваются результата. Ты должен слушать, ты должен почитать, ты тебя спросил, там, да. А этому не надо говорить, он спрашивает, он почитает, он любит. И чем больше мама отвечает, тем больше он ее любит. И хочу сказать, почтение к папе-маме на основании разумности, здравомыслия и аргументированности папы и мамы, заметьте, это почти 100% гарантия, что Бога в лице папы и мамы ребенок также примет, как и папу с мамой. Причем тоже разумно, аргументированно и без фанатизма. Заметьте, какие перспективы идут на дальнейшую жизнь. Ну, вот пример там, ну, допустим, можно такой привести, да, вот есть евреи или иудеи-ортодоксы, да. Вот у них шляпы, там, вот знаете, черные одеяния, черные. Далее пейсы, вот эти бакенбарды такие длинные, допустим, которые они не стригут, да. Потом, знаете, вот это вот, когда молятся, вот это головой все время, извините, не знаю, как сказать, но вот это вот постоянно, как дятел, да. Вот это вот, что оно дает, ну, сказать, это фанатизм. Ну, что ты этими словами вызовешь у еврея, сказав вот это? Ну зачем вам эти бакенбарды? Что они дают? Или зачем вот это кивание головой? Ну вот начните говорить, что это плохо, глупо, фанатично и так далее и тому подобное. Что вы вызовете у еврея, кроме протеста и, ну, мягко говоря, скажу, неуважения к себе? Ничего. А если просто задать вопрос, скажите, а зачем вот эти бакенбарды? Ну, он скажет там, ну, это взято как бы из Библии, из Ветхого Завета, там не сказано так слово бакенбарды, а не стриги головы своей, там как-то выражение такое, круга головы, ну, как бы в круг входит не только что сверху, а и что из боков. Ну, и эти бакенбарды вроде как бы туда входят. Ну, вот он скажет, вот написано в Библии не стриги. Просто сказать, вы извините, пожалуйста, а почему не надо стричь? Ну, если человек сказать, так написано и все. Все, поворачивайтесь и идите. Вы попали на готового клиента. Вы ни о чем хорошем с ним не договоритесь. Чем больше будете дальше. Но если человек взял так и задумался, ну, может возникнуть дальнейший разговор, дальнейшее рассуждение. А действительно, что дают? А вообще у евреев как бы считается, обратите внимание, да? Значит, во многих еврейских общинах из уважения к вот этой заповеди «не стриги края головы», да, было принято оставлять пряди, мощные пряди волос на висках, так называемые пейсы. И считалось, чем пейсы длиннее и гуще, тем они кошернее. Слышите, да? Знаете, есть у евреев кошерная пища. Но это пища особо очищенная, особо такая, ну, будем говорить, святая и праведная. Хотя это к пище вроде как бы, ну, не совсем применимые эти слова, но я уже так говорю. Кошерная пища, то есть без какой-либо нечистоты. Так слушайте, чем больше эти пейсы, да, чем гуще, тем кошернее. Другими словами, тем праведнее еврей от густоты, извините, бакенбарда. Значит, у кого они жиденькие, у того и с умом жиденькие. Жиденько, да? То есть, обратите внимание, то если вот так завести разговор, и умный человек сказать, ну извините, а вот смотрите, вот человек вот имеет такие жиденькие, ну есть такие люди, эти пейсы, да? А заметьте, какой ум. А заметьте, какие речи умные. И человек скажет, действительно, слушайте, что это за заблуждение с этими пейсами, да? Что не в пейсах кошерность или умность, да? Или благородство, или духовность. То есть, я хочу сказать, вы понимаете, да? Или сказать, скажите, а зачем вы это головой делаете, вот эти постоянные такие наклоны ритмичные во время молитвы? Что оно дает? Я как-то читал, уже немножко подзабыл, что-то осталось так в памяти. Усиливается как-то там молитва наша. А я говорю, ну а если еще чаще, вот так вот еще более часто головой кивать, что еще больше ума? Человек скажет, слушай, так вообще можно потерять рассудок, он выпадет при таких резких наклонах, да? Скажите, а разве у вас молитва некачественная, когда вы замрете, ну пусть рукой подопрете голову свою и о чем-то думаете? Точно. То есть я хочу сказать, для умного человека это повод к размышлению, а потом и уважению к нам, если тот собеседник наш разумный. Или сесть разговаривать с йогом. Вы знаете, что позы садятся в позу лотоса, да, ноги, так как мы привыкли говорить по-турецки, там руки вот так немножко ладонями кверху, так на коленках положены, да? Так вот, ну сказать, что эта поза неправильная, надо на коленях молиться, как иногда я слушаю, как иногда верующие говорят, да? А задаться вопросом, зачем йоги садятся в позу лотоса? Вот просто взять и сказать, вы мне извините, мне вот интересно, я этого не видел, так. Скажите, пожалуйста, а вот вы сели в позу лотоса, вот ноги именно так, руки вот так. Что это дает? И он начнет рассказывать вам о том, что в этой позе, ну, открываются чакры, там можете про чакры спросить. Не надо говорить, что это плохо, что это заблуждение, что... Понимаете, да? Что если просто... Вот спросить, а почему вы садитесь в позу лотоса? А потому что открываются чакры. А что такое чакры? А вот чтобы получить свыше от Бога или от богов, или там вселенского разума, чтобы получить какую-то мудрость, вот надо вот такую именно позу сесть, да? Понимаете? Задать вопрос, он и говорит, а я задаю вопрос, скажите, а вам вообще светлые мысли не приходят в голову, когда вы едете в автобусе? Он скажет, вообще приходит. И если это разумный человек, ну так получилось, что стал йогом в силу обстоятельств, да, то он задумается, что, слушай, а ведь точно. Потом они говорят, вот для того, чтобы пообщаться с вселенским разумом, надо открыть сначала чакры. А что такое чакры? Это такие энергетические центры. И начинается открытие, как говорится, чакры, которые находятся в копчике. И начинаю там открывать, чтобы потом в голове чакра открылась. И это я опять к чему говорю. Просто задать вопрос, скажите, а что вам дает вот то, что вы открыли? А что, без вот этого открытия, без именно вот этой позы, вселенский разум вам ничего не может дать и ничего не может открыть? Если разумный человек начинает задумываться. Скажите, а если вам нужно сейчас получить ответ, вот сейчас где-то, вы находитесь в обществе людей, скажите, без вот этой позы вам не откроет ваш Бог вашу чакру? Не откроет вам нужную информацию? Что, без позы лотоса или без какой-либо другой позы нельзя пообщаться? Я как-то вспоминаю разговор свой с йогом. Ну, жизнь так свела. Ну, зашел разговор, познакомились, он спрашивает, а вы медитируете? Я говорю, я извиняюсь, это первый раз это услышал слово. Говорю, а что это? Ну, молитесь по-вашему? А, да, тогда медитирую, да, да. А скажите, он меня спрашивает, а в какой позе вы медитируете, то есть молитесь? Я говорю, и стоя, и лежа, и стоя на ногах, и стоя на голове, и сидя в автобусе, и собирая грибы, ходя, приседая, работая где-то на огороде. Он говорит, странно. И что, вам что-то Бог ваш открывает? Я говорю, ну, конечно. Странно. А у меня вот только в позе трупа. Я говорю, это как? Ну, вот как покойник лежит в гробу, вот так руки на животе сложены, вот, вот только в такой позе. Я говорю, ну и хорошо. А если вам вот идете по улице, вот вам возник вопрос, или собеседник, или у вас вопрос, вам нужно получить ответ, так вам что, нужно найти скамейку или на траву лечь в позе трупа и полежать? Он так на меня смотрит. Ну так, знаете, осмысленно, удивленно смотрит на меня и так типа, ну что, что-то я не то говорю, допустим, да? Дальше. Он меня спрашивает, а что вам Бог открывает в ваших молитвах, в медитациях? Ну я рассказываю, что? Какой вопрос возник, проблема, или там как повлиять на детей, или с женой, или с детьми, или с мамой, или по работе. Вот. Когда я что-то делаю, тот же Бог говорит, смотри, сейчас соскочит пальца, можешь отрезать. Вот я говорю, тех про технику безопасности, переживает Бог за мои, как говорится, физические члены, чтобы с ними ничего не случилось, не порезалось, не увечным не стать, да? Он так на меня смотрит, тоже как-то удивлен. Говорю, а что вам открывает? Строение Вселенной, ну там что-то про космос, про миры. И расскажите, а что полезного есть в том, что вам Бог то открывает? И он так на меня смотрит. Говорю, а, скажите, пожалуйста, а дома у вас как там? Ребенок, там, жена? Да, говорит, я забыл там, как называется у них. Говорит, я на восьмом, кажется, на восьмой, кажется, ступени, ну, в этой духовной лестнице йогова, а жена на девятой, то есть на ступеньку выше. Я говорю, а вы находите общий язык с ней? Он говорит, нет. Я говорю, вы понимаете, так высоко поднялись по духовной лестнице и не находите общий язык. А с сыном есть общий язык? Нет. Это я к чему хочу сказать? Вот простые разговоры для разумного человека могут оказаться неоспоримыми аргументами. А мы будем доказывать позы не то, йоги заблуждения, это вообще сатанизм и так далее и тому подобное. Иногда вот как сегодня вот говорят, вот восточное единоборство, это хорошо, да? А я, ну это борьба, это спорт. Я говорю, вот посмотрите, не все так просто и не все так хорошо. Спорт спортом, но почему там вот эти ритуалы, руки сложить перед собой, поклоны, там позы. Обратите внимание, под видом спорта протягивается религия восточная. Вы понимаете, да? Вроде бы гороскоп, вроде бы это, а вообще это религия. Или там, вы знаете, есть такой стиль, фэншуй. Фэншуй. Дизайн этот на земле, вокруг дома. Фэншуй – это стиль. Внутренний дизайн в доме, ремонт квартиры, строительство, фэншуй. Ну, вроде как разновидность строительства, архитектуры, ну, в то же самое время. Фэншуй здесь, заметьте, под видом фэншуя протягивается за, ну, как сказать, проповедуется религия восточная. Казалось бы, ну что такое дизайн там, а вот один столб на ворота и на калитку в дом по фэншую нельзя. Почему? А это уже энергетика будет плохая, и вам будет плохо. Обратите внимание, под архитектурой маскируется религия, и через фэншуй входят убеждения восточные. И когда люди спрашивают, ну что здесь плохого в фэншуе, а мы доказываем, это сатанизм фэншуй, потому что там где-то откуда-то с востока пришел, да? Говорю, подождите, вот как и восточное единоборство. Единоборство — это спорт. А ведь там столько мистики, там столько обрядов, и там религия. И наши дети начинают заниматься борьбой восточными единоборствами, они принимают культ той религии. Если не вникать, а просто спорить, восточные единоборства хорошо или плохо, фэншуй хорошо или плохо, ничего хорошего не будет. Спор вызовет спор. Протест, и мы Бога не сможем им показать, а и объяснить. Иногда бывает, вот, знаете, среди верующих, да, собираемся, ну, давайте перед тем, как начнем общение, кто-то берет на себя инициативу, и давайте помолимся, чтобы Бог с нами сейчас здесь присутствовал. Или пригласим Бога, чтобы Он с нами здесь побыл. Я иногда бывает так вопрос задам, говорю, скажите, пожалуйста, или извините, пожалуйста, а он что, до сих пор его не было? И так раз и замолчал. И смотрю, один человек говорит, слушайте, вот как просто сказано, как умно. Говорит, действительно, так получается, мы что, ходим без Бога постоянно? Что вообще ходим вот так сами по себе, и Бога нет, коли мы сейчас приглашаем? И все, и начался разговор, и пошло, и пошло, и пошло. И тема получилась интересная, да? И я задаю вопрос, а он что, не присутствовал? И все, этого вопроса для разумного человека достаточно, чтобы он задумался. Что надо жить всегда в присутствии Бога. Или иногда люди говорят, сейчас давайте будем откроем субботу, а потом конец субботы закроем субботу. А я задаю вопрос, она что, закрывается и открывается как дверь? А если написано, помню день субботний. Об этом не надо забывать. Суббота является символом субботства на всю неделю. И помня об этом символе, о субботе, о покое, и находясь каждый день в покое, как тут можно то закрывать, то открывать? Вы понимаете, да? Ну, я вам сейчас немножко так привел кое-что из жизни, да. Хочу сказать, я все примеры не могу привести. Жизнь, сами понимаете, насколько непроста, да, и сколько могут быть ситуаций. Но суть, я думаю, вы поняли, как мы зачастую подаем Бога. Почему на нас люди смотрят скептицизмом, почему насмехаются, почему нет облагораживающего влияния на другого человека нашей религии. Потому что она, наша религия, не облагораживает нас. Мы не показываем разумности, мы подаем Бога неразумного. Отсюда и насмешки, скептицизм и ирония. Заметьте, все это связано именно с тем, как мы Бога понимаем и как мы его людям подаем. А теперь вот о чем я хочу сказать. Вы задумывались о манере поведения Христа? О методах, как вот он разговаривал с теми, которые подыскивали слова, чтобы придраться, чтобы в чем-то обвинить его, да? Вы обратили внимание, когда ему говорили вот так, а он не отвечал, нет, вот так. А у него такая была манера говорить, как вы думаете? То есть обратите внимание, просто, красиво, не оскорбительно и со смыслом, как вы думаете? Или он говорит, и я вас спрошу, что написано в законе, заметьте, не отвечает, его спрашивают вот так, он говорит, и я вас спрошу, что написано в законе. Или он говорит, как читаешь? а не говорит вот так: это надо, а то не надо. Это тоже было бы признаком немудрости Христа и вызывало бы то, что вызывают наши речи, когда мы общаемся с нашими собеседниками. Вот пример я вам приведу. Читаю Матфея 12 глава с 1 по 8 стих. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему...» Вот обратите внимание, речь, извините, что скажу, глупых, примитивных фарисеев. «Фарисеи, увидев это, сказали ему: вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. Вот написано не делать, и не надо делать. А твои делают, вот это плохо, а мы не делаем, вот это хорошо. Вот вся религия». Заметьте, взял бы Христос и сказал: они кушать хотят, а вы не понимаете, начал бы им это доказывать. Вот против заповедей, да еще и оправдывается. Или сказал бы там: сидите, помолчите. Еще было бы лучше в кавычках, да? И смотрите, насколько он разумно сказал. Он же сказал им: слушайте, разве вы не читали? Обратите внимание, что вот вы говорите вот так, что вот это нельзя, в законе написано. И он как бы дает понять, в том же законе написано еще и так. И он говорит: разве вы не читали? Или: как читали вы, в законе написано вот так и так. Это неразумная вещь, это неаргументированная, это называется рогами на быка. Он же сказал: разве вы не читали, что в том же законе написано, как сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним, как он вошел в дом Божий и ел хлебы приглашения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником. То есть, заметьте, как просто, как аргументированно, как умно это все сказано. Устраняется причина для спора, не проявляет нажима, не вызывает сопротивления. Далее, заставляет их задуматься, что в Писании написано и так, а вы что, не читали? Или не слышали, вдруг они вспоминают, что точно же это написано. Дальше. Ну, если так написано, то почему? Вот это вот так, а это вот так. Значит, есть какие-то исключения, что есть какие-то разумные доводы, аргументы в пользу одного и другого. Что значит, не надо фанатично верить, не надо фанатично читать и слепо доверять всему, что нужно вникать и рассуждать. Обратите внимание, сколько информации вот этим предложением Христос дал фарисеям. Дальше он говорит: «Или не читали и вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны?» И обратите внимание, он опять говорит, как нарушают субботу. Так в субботу, вы помните, если в такой день утром и вечером жертва, то в субботу, а если еще и праздничная суббота, так там вообще, как говорится, там бойня, мясокомбинат должен быть, чтобы жертвы все эти заколоть, разделать, шкуру снять, печень туда, туп сюда, там на вертелах костры горят, там готовятся эти жертвы. Вы понимаете? Он говорит, написано, что никакого дела не делайте в субботу, а священники пашут вообще по субботам. У них наоборот, на неделе отдых больше, так сравнительно сказать, а в субботу так у них вообще пахота. И обратите внимание, однако же невиновны, вы же их не осуждаете, нет. А что мои ученики в храм не зашли, хлебов предложений не делали, но просто покушали. А вы что, сами в субботу не кушаете? Нет, мы кушаем, но заранее приготовленную пищу. Ну а если мы идем, у нас нет ничего. Тем более, тут же никакой работы нет, просто утоление желания покушать. Сорвали колосья, съели. Ну да, руками потерли. Евреи истолковали, что это чуть ли не молотильней заниматься, да? И заметьте, он вот этими словами привел их в смущение. Они замолчали, им нечего сказать. Понимаете, да? И потом он говорит, теперь уже видя, что им нечего. Далее, они увидели разумность. Ну, кто как отреагировал, тут Библия уже не пишет, да? Но я хочу сказать, ну действительно, разумные речи, вызывающие уважение к такому человеку и к Богу, которого он представляет. И дальше он говорит, но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Заметьте, не сказал, что я больше храма, но это было вообще, как говорится, нонсенс, да? А так, как говорится, в общем, тот, что здесь тот, кто больше храма, а значит, больше понимает и глубже понимает. И дальше говорит, если бы вы знали, что значит милости хочу. Ну, взял бы и сказал такое, у вас нет милости, вы жестокие люди, вы не понимаете нужду человека, когда он хочет кушать. Он так, если бы вы знали, что значит милости хочу. То есть, что я вас не унизил, а просто говорю то, что может заставить вас задуматься, что действительно у нас милости нет. У нас нет чувства любви к человеку. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то есть, заметьте, слепого, неразумного исполнения какой-либо заповеди. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. Ну и тоже Сын Человеческий, как бы не я там, вот я есть Господин субботы. Так, Сын Человеческий, как бы один из людей, тоже есть Господин субботы. То есть я ее устанавливал, если уж на то пошло, да? И я лучше знаю, чем вы это понимаете. То есть заметьте, Христос устанавливал закон о храме, Христос устанавливал заповедь о субботе. Он-то уж точно знает и в храме, что хорошо, что плохо, что лучше, что хуже. И по поводу субботы, что делает, что не делает. Те, которые веруют, казалось бы, в Бога, обратите внимание, думает, что понимает больше, чем тот, кто господин субботы и тот, кто больше храма. Это место я вам прочитал для чего, чтобы вы поняли. Смотрите, как разумно вместо спора, вместо подколки, да, вместо того, чтобы ругаться, как разумно при помощи фраз, напомнив, где еще написано, можно привести своих противников в смущение. Привести в смущение, не вызвать протест, да, успокоить публику и заставить ее задуматься. Вот это я говорю, смотрите, вот разумность Христа и, заметьте, очень разумного Бога он подает, представляет. Следующее место Писания. Мы это читали, я тут сильно в подробности не буду впадать. Значит, это место Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 1 по 27 стих. Помните, да, Христос приходит к колодцу в Самарии, там женщина-самарянка, да? И вот обратите внимание, поведение нетипичное для еврея-иудея, да? Он говорит ей, дай мне пить. То есть, иудеи же вообще никогда не просили у самарян, и с ними не общались, и не хотели оскверняться, поэтому пить никогда не могли попросить. Он начинает, заметьте, с мудрости. Дай мне пить. То есть дает понять, у меня нет к тебе предрассудков. Дальше женщина отвечает, как ты, будучи иудей, то есть ты поступаешь как бы нелогично, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, смотрите. Ну, взял бы и сказал, что это за вода? Вот у меня вода, вот я даю воды, вот это жажды никогда не будет. Иисус сказал ей в ответ, обратите внимание, манера, все продумано, все обдумано, все взвешено, аргументировано, чтобы не унизить, не оскорбить. Если бы ты знала, заметьте, заинтересовывает человека, не говорит, вот ты должна знать, ты этого не знаешь. Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, заметьте, не говорит, я Христос, ты многого не знаешь, ты должна слушать, надо идти за мной и пить то, что я даю, да? Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, заметьте, заинтересовывает, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, дабы он дал тебе воду живую. Заметьте, сработало. Не вызвала протест, а наоборот заставила задуматься. Женщина говорит ему, господин. Сначала иудей, потом господин, заметьте. Она начинает его уважать, а он не требует уважения. Господин, тебе почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая, то есть живая как бы из глубины земли идет, да? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его и скот его? Ну, взял бы и сказал, да, я больше отца вашего Иакова. Ну, что бы это вызвало? Протест, возмущение, спор. Иисус сказал ей в ответ, всякий пьющий воду сию, про которую ты как бы говоришь, которая из земли, возжаждет опять. И хоть она живая родником ключом бьет, он опять будет жаждать. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, не только он ее не будет жаждать, она сделается в нем источником воды, что текущей в жизнь вечную, и у него будут пить люди еще. Женщина говорит, господин, дай мне этой воды. То есть обратите внимание, как он красиво, умно, аргументированно заинтересовывает, а не садится на голову, не впрягает ее в телегу и не погоняет кнутом, куда надо идти, куда не идти. Иисус говорит ей, пойди позови мужа твоего. И приди сюда. Помните ответ. Женщина говорит, у меня нет мужа. И, ну, типа я не замужняя, она так решила себя подать. Иисус говорит, правду ты ей сказала? Правду ты сказала, что у тебя нет мужа? Умница, какая ты честная. Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе. Мы бы сказали, блудник там у тебя, хахаль, да? Заметьте, правду ты сказала, ты честная женщина. А то обратите внимание, у нас сразу такое, обвинить, вот, ты врешь там, или ты заблуждаешься, или ты в ересь, или ты погибнешь. Вот обратите внимание, даже если явный грех, да, вот как нужно подойти? Не вызвать спора, не вызвать возмущения, не вызвать протеста. Женщина говорит ему, Господи, обратите внимание, иудей, господин, а теперь уже Господи. «Вижу, ты пророк». А сказал «Господи», она говорит, «Не ты ли тот Мессия?» Ну, как минимум, пророк. Заметьте, вот оно уважение. Вот как Иисус подает Бога, и вот как этого Бога видит женщина-самарянка, о которой мы привыкли говорить, что блудница. Вот как этот Бог начинает нравиться женщине. Но Бог нравится, потому что Иисус ей нравится как человек, как верующий. И если человек вызывает уважение, Бог автоматически будет вызывать уважение. Если мы человека любим, то и Бога его полюбим. С чего начинается Родина или с чего начинается проповедь, заметьте. Нужно Бога показать своей жизнью. Показать разумным, аргументированным, да? Добрым, любящим, снисходительным, мудрым. Отцы наши поклонялись на этой горе, она продолжает. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Вы, ты же как бы оттуда, из иудеев. Ну, взял бы и сказал, да, туда надо ходить. А это же протест вызвался бы у женщины, потому что самаряне с иудеями не общаются. Что я туда буду ходить, чтобы мне там тыкали пальцем, да? Что ты сюда приперлась? Иисус говорит ей, заметьте, поверь мне. Начал бы вначале, поверь. А что я тебе должна верить? Когда он уже видит расположение, как он по мере ее расположения и уважения, как он уже себе позволяет кое-что сказать, чего вначале бы не сказал. Поверь мне, что наступает время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. То есть, что он уже как бы смазывает вот эту грань туда, там поклоняться можно, а здесь нет. И теперь он говорит уже, достаточно смело, в виде ее расположения, вы не знаете, чему кланяетесь. Как бы не ты, а вы в общем, то есть и все-таки еще проявляется уважение. А мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев, то есть истина, она там. Но как иудеи поступают, это уже другой разговор. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине. Ибо таких поклонников ищет себе Господь. Заметьте, раскрывает глубокие истины, но как постепенно, как последовательно и как мудро, с учетом на данный момент состояния женщины-самарянки, как он это все ей подает. Вот таких ищет. И он как бы дает понять, что и не наши иудеи, вот самые истинные, и Бог таких не ищет, и не ваши, которые тоже там в своих, как говорится, заблуждениях, а заметьте, вот каких ищет, которые поклоняются, и у которых поклонение связано не с местом поклонения, а с состоянием внутренним. И дальше он говорит, Бог есть Дух. И поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе и истине. Бог есть разум. Бог есть премудрость. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в разуме и по-настоящему. И в истине, и соответствовать этому. Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия. То есть Христос. Это она уже говорит с таким, что я понимаю, что это ты. Когда Он придет и возвестит нам все, Иисус говорит ей, это я. А мы же начинаем с чего? Что Мессия это я, что Бог во мне, что у вас сатана, что вот вы такие рассякие. Вот обратите внимание, насколько у нас до точности все наоборот. Ну, до точности наоборот результатом. Еще один момент такой. Матфея 22 глава с 15 по 22 стих. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря, учитель, мы знаем, вот обратите внимание, это все притворно, да, ну просто чтобы подловить, да, Христа. Учитель, мы знаем, что ты справедлив. Тогда вопрос, чего же вы не слушаете, а пришли меня подловить, да. Заметьте, как бы играют на гордыне, на слабости как бы человеческой. Истинно пути Божьи учишь, тебя заблуждений никаких нет. И не заботьтесь об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется? Заметьте, сказано довольно красиво, довольно умно, если не брать во внимание, что все это было сказано с лукавством и с целью уловить его в словах. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Ну, сказал бы, римляне у нас кесарь, давать не надо, они пошли бы с тем же римлянам и сказали, вот он против вас. Сказал бы, давать, они бы пошли к иудеям и сказали бы, вот он иудей, и мы иудеи, а он говорит, кесарю. Римлянину надо давать подать. И вызвали бы, настроили бы людей против Христа. И Иисус, видя лукавство их, сказал, что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету. То есть он не сказал ни да, ни нет, давать, не давать. Покажите мне монету, которую платится подать. Ну точно же, монеты же платятся, да. Покажите монету. Они принесли ему динарии. И говорит им, что это изображение и надпись? Говорят ему, кесарево. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарево, а кесарю, а Божие Богу. Он не сказал ни да, ни нет, и умно ответил. Теперь слушайте, услышал это, они удивились. Чему удивились? Мудрости Христа, да? И оставив его, ушли. Да, они не согласились. Но обратите внимание. Они не могли не заметить его мудрость. И если среди них был хотя бы один там более-менее мыслящий, это не могло не оставить в его душе следа и не заставить его задуматься, что действительно это необычный человек. Следующее место. Матфея 22 глава, с 23 по 40 стих. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, «Учитель, Моисей сказал, что если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему». Было у нас семь братьев, первый, женившись, умер, не имея детей, оставил жену брату своему, потом второй, третий, до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из семи будет она женой, заметьте, спрашивают, в воскресенье, а сами не верят в воскресенье. Да? В воскресенье, то есть он начнет рассказывать про воскресенье, скажет, вот видите, он заблуждается. Да? В воскресенье, которого из семи будет она женой, во все имели ее. И Иисус сказал им в ответ, смотрите. Заблуждаетесь, ну взял бы и сказал, там, чего вы приходите тут про воскресенье, меня спрашиваете, а сами в это не верите, да? Он говорит, заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. У них спор, кому она будет принадлежать, как бы, да? Он говорит, а там вообще не выходят замуж, не женятся, пребывают как ангелы на небесах. А теперь слушайте, Вроде бы он сказал про воскресение, вроде бы против того, ну, против учения, как бы, саддукеев, да, и этим может, вроде как бы вызвал бы, ну, сомнения в себе, в своем учении, да. А теперь он говорит, ну, вы же читаете Писание, да. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченное вам Богом? Обратите внимание, не читали ли вы, как просто, как умно? Они как бы удивленно смотрят, а где же так написано? Ну, Авраам, Исаак, Яков, они же умерли, да. А воскресения нет, нет. Они в земле, да. А сколько в Писании написано, я Бог Авраама покойника, Исаака покойника, Иакова мертвеца, да? Так что это за Бог, который над покойниками, да? И он говорит, вот о воскресении написано, мертвых. Я Бог Авраама и Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых над мертвыми, но живых над живыми. Заметьте, если бы возник вопрос, есть или нету воскресения, сами понимаете, чем бы спор этот кончился. Заметьте, он берет стих из Писания, говорит, попробуйте оспорьте. Там вроде бы прямо не сказано о воскресении. Но если Авраам, Исаак и Иаков не воскреснут, и Бог есть Бог покойников, то что же это за Бог? И слыша, народ дивился учению. А чему удивился? Как умно! Иисус ответил, как аргументированно просто закрыл рот саддукеям, да? И какого мудрого Бога показал людям. Фарисей услышал, что он привел саддукеев в молчание. Обратите внимание, не заткнул рот, не обидел их, а привел мудростью саддукеев в молчание. Собрались вместе, и один из них законник. Искушая его, заметьте, фарисеи и саддукеи сильно отличаются, а по характеру одни и те же. Те пришли уловить, и эти пришли уловить. Так что не важно, какое учение доктрины, важно, с каким духом эти люди. Значит, подходит законник, искушая его, спрашивает. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Ну и заметьте, вот когда и люди об этом говорят, вот эта заповедь, вот это самое главное, вот это не главное. Во-первых, это предмет спора. Во-вторых, нигде не написано, что какая главная, какая второстепенная. Но люди любят вот это вот. Нарушение, вот как люди говорят, убийство, это большая заповедь. Не кради, не прелюбодействуй, это большая заповедь. Ну, уже не кради, это как-то так немножко, да, в общем. А, допустим, ложное свидетельство сплошь и рядом. Не, ну это такая заповедь, знаете, вот. И у нас тоже говорят, о, ты эту нарушил. Ну, а ты ложно свидетельствуешь. Не, ну это же не то, что ты там что-то сделал. Подобная ситуация была и среди иудеев, да. Какая наибольшая заповедь? Ну, стал бы он говорить, вот это важное, вот это неважное. Ну, была бы причина для спора. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Заметьте, тот же закон. Первые четыре заповеди относятся к Богу. И говорят о любви к Богу. Остальные шесть к человеку и говорят о любви к человеку. И заметьте, он дает понять, что не в соблюдении закона и заповеди суть христианской жизни, да, или верующих, людей верующих, да, и их жизни. А что заповедь не просто учит не делать что-то, а любить человека, любить Бога. И вот он говорит, это есть первая наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Он как бы дал понять, вот она самая главная заповедь. Но не конкретно, чтобы не вызвать спора, и в то же самое время очень точно и очень правильно, чтобы они заставить их задуматься. Заметьте, без нажима, без насилия, без упрека, вот так сказать, чтобы заставить их задуматься. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их. Ну, взял бы и сказал там, ну, что, договорились, поймали? Поймались, да? Вот я вам как... Нет, заметьте, такого поведения нет у Христа. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе? Задает вопрос, вроде бы, знаете, провокационный. Тут же о нем речь идет, что Христос. Но он не говорит, что это я. Ну, разговоры идут, он говорит, ну, я вас спрошу, коль такие разговоры идут, мне интересно ваше мнение, что вы думаете о Христе? Чей он сын? Заметьте, вопросы с Писания. Они все это Писание знали, читали. Но заметьте, насколько неправильно понимали и насколько правильно он задает вопрос. Что вы думаете о Христе? То есть, я не спорю, вот вы расскажите, как вы думаете. И уточняющий вопрос. Чей он сын? Говорят ему, Давидов. Говорит им, заметьте, из того же Писания. Как же Давид? Если он сын Давида, то Давид отец, а он как бы сын, да? Как же Давид? По вдохновению называет его Господом, когда говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Итак, ну как вы рассуждаете, если Давид называет его Господом, как же он ему, как же он сын ему? Но заметьте, не доказывает, что Иисус является Господом для Давида. Каким Господом для какого Давида? Мы не так понимаем, это не так надо понимать. Он им просто задает якобы противоречивые вопросы или намекает якобы на какие-то противоречия в Писании, которые они читают, но которые приводят их в смущение. И написано, никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. То есть, заметьте, если не тянулись к Богу, то и не спрашивали. Но пытаться уловить Христа в словах, они поняли, что это дороже будет самим себе. То есть, обратите внимание, не вызвал спор, не унизил людей, не настроил их против себя, не настроил их против своего Бога, Отца, да? Обратите внимание, какая мудрость, какая утонченность, какая глубина психологии, как глубоко понимает он людей, как правильно, мудро он ответил и какого мудрого Бога он показал. Заметьте, вот такой Бог вызывает уважение. К такому Богу не существует скептицизма, нет иронии по отношению к такому Богу. Такого Бога в таком Христе можно и нужно любить. Они располагают людей к себе. Я вам вот прочитал вот эти места из Писания, из Евангелия, да, чтобы вы поняли. Вот смотрите, вот я уже говорил, наша тема, как мы подаем Бога, а вот как Христос подает Бога. Как нас научили, а вот как Христ, в церкви, а как Христа научил Бог. Насколько большая разница. И вы понимаете, да, вот были бы мы похожи на Христа и говорили бы вот такими умными речами, вот так бы умно задавали вопросы, вот так бы умно побуждали человека над чем-то задуматься, я вам хочу сказать, ну пусть не все наши родственники, не все наши близкие, знакомые, друзья, мужья, жены, дети, ну пусть бы не все откликнулись, ну значит, как говорится, если им не нравятся такие разумные вещи, значит, они вообще, как говорится, не нуждаются в Боге, и они отвергли бездоказательно и понесут ответственность за свое отвержение Христа, да? Но я хочу сказать, но ведь многие, не такие уже, извините нас, люди, которые окружают, не такие же и глупые, если бы мы умно задали вопрос, умно поставили вопрос, умно задумались, заставили задуматься, да, человека. Я хочу сказать, со многими нам бы не пришлось ни ругаться, ни спорить. Многим бы не надо бы говорить, что вас Бог ждет, а вы не идете, да, церковь молится. Что эти люди, полюбив бы нас, уважали бы нас, прислушались бы к нам и автоматически через нас приняли бы нашего Бога. То есть, если мы похожи на Бога и мы нравимся людям, автоматически людям понравится наш Бог. Это лучший и самый действенный метод привести человека к Богу. Не насилием, не нажимом, не тем, что вот церковь за тебя молится, сколько ты будешь телиться. Мы ждем, церкви подходят, ну, брат, ну ты когда уже к крещению надумаешься двигаться? Понимаете, это все насилие. Зачем крещению? Ведь можно начать разговор совершенно с других вещей. А ты поинтересуйся, чем этот человек интересуется, о чем он думает. Если он разумный, договори с ним по поводу разумных вещей, что хорошо, что плохо, что умно, что не умно в жизни. Если получится общий разговор, и он увидит нашу разумность, он расположится. А если мы обладаем большей разумностью, то он увидит, чтобы есть польза от веры в Бога для нас и для нашей церкви. И он придет, и все, и не замедлит. Так вот, маломальский разумный человек в этих наших приглашениях к Богу, ну, если мы это делаем не так, как Христос, как только что читали, видит только нашу ограниченность и глупость и примитивизм. Извините, что некрасиво говорю, но так оно есть. Поэтому и не поддается этот человек нашей обработке, ну, в смысле, нашей евангельской работе. Разумный человек, не видя разумности, не придет ни к нам, ни к нашему Богу. А неразумный человек, чувствуя на себе наше давление, насилие, навязывание, возмущается и протестует против нашей евангельской кампании, в кавычках. Если у нас будут разумные аргументы, то разумный человек, увидев смысл и разумность, откликнется, а глупый сам отойдет от нас, и вместе с этим от нас уйдут проблемы, возникающие в отношениях с таковыми людьми. Ведь чем больше мы глупых и наберем людей, пригласим, как и мы сами таковые, да, то, извините, среди таких людей как раз и бывают все те проблемы, которые нас потом мучат и от которых мы страдаем. Да? Я сейчас не говорю о том, что таких людей глупых не надо приглашать. Библия пишет: «О, глупый, иди сюда». Мы не должны им говорить, что вы глупые. Мы должны им дать шанс тоже прийти и от глупости к мудрости повернуться. Да? Но я хочу сказать, если глупым не понравится наша мудрость, то они и не придут. А я хочу сказать, баба с воза кобыле легче. То есть, другими словами, не будет проблем, которые возникают между таковыми людьми. А так у нас все наоборот получается. На глупый, примитивный наш евангельский в кавычках призыв и точно такие же глупые и примитивные аргументы в основном откликаются люди подобного склада ума, и которых удовлетворяют только таковые аргументы. Так и надо, мы должны. А те, в свою очередь, когда придут и примут вот такого нашего Бога, в этом же стиле продолжают подобную евангельскую кампанию остального населения нашей планеты. Ну и так же само заевангелизируют свою семью, своих родных и близких до полусмерти и вызовут отвращение по отношению к нашему Богу. Церковь, благодаря такому стилю проповедования, наполняется людьми, уж извините, примитивного склада ума, которые ни во что не вникают, которые привыкли слепо верить и повиноваться, которые... Кто из-за страха пришел к Богу, кто из-за желания спастись, кто из-за получения благословений, кто из-за удовлетворения своих амбиций. Ну, хочу сказать, вы видите, да? Каков поп, говорят, таков приход. Какая проповедь, какие сети рыбацкие, такая и рыба. Ну, а потом таковую публику, если она такая, пришла ради хлеба и рыбы, да, особенно не вникает, особенно слепо верит, потом такую публику не составляет труда обвести вокруг пальца, развести, навешать, как говорят, извините, лапши на уши. Таким людям не составляет труда и проблемы. И таковые люди составляют основу практически каждой церкви. Их подавляющее большинство. Почему церковь ничего разумного не принимает, почему разумных людей выживают из церкви, либо они уходят. Вы понимаете, да? Публика такая составляет большинство таких церквей, и эти люди потом выживают оттуда мудрых. Поэтому неудивительно, что Христос сказал, что в конце будет такое: Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле. Церквей полно, верующих полно, а веры действенной, мудрой, разумной, любящей нет. Потом говорят в этих же церквях, что голос церкви, состоящий из таких людей, а получается, голос церкви именно вот такой, из таких людей, да, это голос Бога. Ну, а если это голос Божий, то что мы скажем по отношению к тем, кто пытается заставить нас задуматься, да? То вы сами понимаете, что это будет от имени Бога высказано, а получится на самом деле, что те люди, которые действительно с Богом, будут изгнаны из вот этих церквей. Потому и Христос всегда находился, и пророки, вне стана. Как бы это ни было прискорбно слышать. Основная масса людей всегда была недуховная и далеко не духовная. Что много званных, мало избранных. Израиля было миллионы, а народа Божьего, Бог говорит, Илие 7 тысяч всего. Ну и потом, когда какой-нибудь непонятно затесавшийся в такую церковь человек, я имею в виду в такую, состоящую из таких людей примитивных, да, начинает задавать умные вопросы, его такая церковь от имени Бога начинает обвинять в ереси, в произведении расколов, заставляют замолчать и веровать, или же изгоняют вон из церкви, как уже учителя. Так вот, еще как бы чуть-чуть повторюсь. Как мы воспитываем своих детей? Нельзя, получишь сейчас. Это разумно? Нету разумных аргументов, нету разговоров разумных с доводами, да? Дети не вырастут разумными, не будут слышать разумных вещей, будут протестовать против родителей и против Бога, которого мы подаем. Мы сами просто запретами и насилием не приучаем их думать и не развиваем их разум. Поэтому все разумное для них будет глупостью, и они будут противиться. Как мы приводим к Богу своих мужей или жен или детей, да? Мы показываем им, что в нашей религии есть разумность, полезность, аргументированность. Мы это таким образом приводим их к Богу. Или мы говорим, что Бог тебя ждет. А почему Он ждет? Зачем Он ждет? Ему это надо или мне? Мы об этом даже не говорим. Поэтому мы чувствуем, нас затягивает церковь. А я ни в церкви, ни в Боге, ни в папе, ни в маме не вижу никакой нужды. Мы говорим, церковь молится за тебя, ты долго будешь упрямиться или нет? Знаете, вот такое ощущение у человека, как будто его тянут в церковь, чтобы залезть в карман. Вот этот же примитивизм мы выражаем при доказывании инаковерующим своих религиозных постулатов. Наша церковь самая правильная. Вот представьте, если бы в разговоре с вами я сказал бы такие слова, а это то же самое, что наша церковь самая правильная. Вот если бы я так сказал, я самый умный из вас, а вы все, извините, дураки. Ну, правда, очень приятно в кавычках, да? Когда мы говорим, наша церковь самая правильная, мы тем самым говорим, что а ваша церковь неправильная, там одни глупцы, там все не так. Ну, реакции сами понимаете. Вы блудница, вы Вавилон великий, вы не умываете ног, вы все погибнете, вы не соблюдаете субботу, вы спасаетесь по благодати, а надо закон соблюдать. Слушайте, что я буду вам говорить. Дальше. Мы спорим, обижаемся из-за чего-то несогласия с нами, а кто с такими доводами в кавычках может согласиться? И слушайте, вот это все свидетельствует также о нашем уровне, в кавычках, духовности, что мы глупые и примитивные верующие. И не жди добра от нашей проповеди, и не жди, что кому-то понравится наш Бог. Ну а если понравится, то горе и нам придется отвечать, и горе тому, кому понравится такой Бог, и кто станет таковым верующим. Знаете поговорку, что посеешь, то и пожнешь. Говоришь с умом, вызываешь у собеседника шевеление ума. Говоришь без ума, вызываешь безумие, сопротивление, споры и разногласия. Отсюда и результат. Если бы мы задумывались над этим, то многое бы и сами поняли, и попытались бы что-то изменить, или же искали бы помощи у того или у тех, кто мог бы нам помочь исправить такое положение вещей. Но нас не приучают думать в церкви, родители, к сожалению, тоже не приучали думать, и мы не думаем сейчас об этом. А слепо, без рассуждения, без доказательств верим человеку, стоящему за кафедрой. Иногда мы доказываем людям, объясняем людям важность субботы, участие в вечере, церковном служении, в миссионерстве, не учитывая того, что люди еще не созрели для воспринятия этих вещей. И не понимают важности и необходимости этого. Мы их просто начинаем, извините, как пса дрессировать и натаскивать. Когда мы давим, когда прессуем, когда насилуем людей, так называемой нашей, в кавычках, истиной, тянем за уши в церковь, Царство Небесное, когда пытаемся управлять ими, когда спорим, когда обижаемся, когда раздражаемся, когда превозносимся, когда высмеиваем, иронизируем, перебиваем, поправляем, постоянно вставляем свои 5 копеек, сами себе противоречим, говорим одно, делаем совсем другое. Слушайте, все это для умного, наблюдательного человека является неоспоримым доказательством нашей глупости, ограниченности и примитивизма. И такой человек никогда не придет к нашему Богу, потому что этот Бог – это не тот Бог, который находится на небесах. Это наш церковный Бог. Это Бог, которого мы слепили, мы изваяли из камня, из дерева. Смешного, примитивного, глупого и ограниченного Бога. Мы показываем, истинный Бог совсем не таков. И умные люди через такую проповедь, через такое представление Бога людям никогда не придет. Если придут, то придут подобные нам глупые, невежественные, фанатичные. Из таких людей будет состоять церковь, и она никогда не освободится, в силу своей неразумности, нерассудительности, никогда не освободится от своих пороков, там всегда будут проблемы, и всегда будет объяснение: мы бедные люди, мы ничего не можем, мы люди грешные. Дальше. Когда мы категорично заявляем собеседнику: я с этим не согласен, или это не по Писанию. Если у нас нет разумных аргументов, доказательств или логичности в рассуждении, то не глупо ли выглядят такие наши реплики? Вот так заявить: я с этим не согласен. Иногда это бывает и среди нас. Или: это не по Писанию, я только по Писанию, я все проверяю по Писанию. Хочу сказать, такая реплика, она, ну, может быть так, в какой-то степени и правильная. Но я хочу сказать, если мы так говорим, и у нас нет разумных доводов, вместо того, чтобы сказать: я не согласен, нужно объяснить, на основании чего разумно и спокойно я не согласен. Но когда мы просто это заявляем, то это говорит просто о нашей глупости. А почему мы не согласны? Мы не говорим. А чем вы это докажете, что вы не согласны? Кто-то говорит: Писанием докажу. А я задаю вопрос: а какую частью Писания вы будете доказывать свои убеждения? А почему вы эту часть Писания используете, а от вот этой, а вот эту часть выбрасываете вообще? А почему вот это надо из Писания, а это евреям только надо, а нам не надо, а это коринфянам было написано, а не нам? Даже когда мы говорим: это не по Писанию, эта фраза говорит тоже достаточно о нашей неразумности и нерассудительности. Потому что у каждого Писание — это то, что он выбрал, или то, что ему в церкви преподали, что Писание — это вот это, вот это, вот это. А вот он уже не Писание, то евреям, то Ветхий Завет, то дела, то закон, это уже отменено, это туда, это сюда, знаете, руками поразводили, и это все у нас называется Писание. Если мы говорим Писанием, то мы должны понимать, все Писание богодухновенно. И я всегда задаю вопрос: скажите, пожалуйста, когда вы говорите: это не по Писанию, или я проверяю все Писанием, говорю, скажите, пожалуйста, все Писание богодухновенно, от корки до корки, или отдельные места? Заметьте, если я этот вопрос не задам, я буду говорить: вот, написано вот так, будет спор. Потому что у него это отменено. А когда я вот так просто задаю вопрос: скажите, а все Писание богодухновенно от корки до корки? Смотрю, человек задумался. Говорю: видите? Поэтому, когда вы говорите, что это не по Писанию, то я задаю вопрос: не по вашему ли это не по Писанию. Если по Писанию, которое Бог написал, то это по Писанию. А если то, которому нас научили в церкви, или которое я себе выбрал, то это не по Писанию. Поэтому не надо говорить «не согласен», а лучше задать вопрос. А как вы вот на это смотрите? А на каком основании вы вот это объясняете? Дальше. Когда мы осуждаем человека, когда раздражаемся, ну, когда мы ему объясняем, а он не слушает, да, когда мы заводимся и так далее и тому подобное, разве это не является доказательством нашего скудоумия? Заметьте, раздражение говорит о чем? Что у нас нет аргументов. Обида, осуждение, придирки, нападки, это говорит о чем? Были бы доводы, этим бы не занимались. Были бы у нашего разума доводы, мы бы такими не были. Значит, вот это поведение говорит о чем? Это доказательство нашего скудоумия, отсутствие доводов, аргументов и логичности. Если бы мы были разумными, мы поняли бы, почему не надо осуждать человека. Заметьте, были бы разумные, мы бы не осудили человека. Мы ведь многого не знаем и не понимаем и не учитываем, поэтому и судим. А потом, когда кто-то говорит, слушай, ну там была такая ситуация, ой, извините, я не знал. Так разумный человек, он сразу предполагает, а что ты вообще знаешь? А ничего не знаю. А что ты торопишься? Я вот, ну, буквально неделю назад было это тоже. Ну, знаете, вот мы говорили на тему пророчеств на последнее время. Ну, и так не раз думал о Путине, да. Вот Путин, как это так, в стране там засилие еврейства. Все принадлежит за границей, платим туда деньги. Почему страна бедная? Почему Путин не может ничего сделать? А с другой стороны... Вот сидишь и думаешь, а ведь он кое-что сделал. А ведь он кое-что забрал у американцев. Не, ну надо же было забрать все, России должно принадлежать российское, да? А с другой стороны, я начал думать, хорошо, а откуда ты знаешь, какое там лобби? А откуда ты знаешь, сколько там сопротивления? А ты бы на его месте все так сделал или нет? И думаю... Слушай, а действительно, я же не знаю. А если учесть, что выбор, должность президента выборная, был бы он не выбранным президентом, а был бы таковым, как говорится, по наследству получил, по династии, да? А ему не надо бояться было бы выборов. Он бы взял и сделал, потому что я царь. А он не царь, президент это уже не царь. Это не отец семьи, это дядя по вызову. Будешь хорошо вести... И кое-кто тебя выберет. Будешь нехорошо вести, а внутри ж там, заметьте, оппозиции сколько всякой. И думаю, тоже не торопись говорить про того же Путина. Это я привожу пример. То есть, любой наш порог, я уже говорил, это является недостатком нашего ума. Если мы обижаемся, то обижаемся почему? Нету доводов, нету разумных, логичных... разумной и логичной информации о человеке. Если нам нечего говорить, мы начинаем заводиться и раздражаться. Если нет аргументов, мы чувствуем, что человек умнее нас, ну, довод какой, будем нападать. Лучший способ защиты – нападение, раздражение, недовольство, оскорбление, унижение. Если у нас нет аргументов по поводу того, чтобы доказать свою точку зрения по Библии, мы начинаем придираться к орфографии. Кто-то не так сказал, кто-то не так ударение сделал. Заметьте, любое наше поведение говорит о том, насколько мы умны или не умны. Ну и в заключение я что хочу сказать. Я хочу вам прочитать. Ну, помните, да, не буду все читать. 14 глава с 1 Римлянам, 14 глава с 1 по 23 стих. Там помните, немощно в вере принимаете без спора о мнениях. Иной ест овощи, иной не ест, иной ест все, иной немощи есть овощи. Дальше там, помните, да, один для одного день любой, значит, не различает дней, другой различает, помните, да. И доводы там, что ты судишь, все мы пред Богом находимся, как всякий поступает по удостоверению своего ума, а мы же начинаем судить, ты не тот день, ты не ту пищу, мы начинаем приставать, начинаем насиловать, да? Обратите внимание, все это не мудро, я не буду читать всю эту главу, да, вы ее все знаете, это не мудро. Далее, такие занятия не вызывают восхищения у людей по отношению к нам, к нашему Богу, по отношению к таким людям, которыми занимаются, судят, придираются, навязывают, да? Заметьте, думают нехорошо. 16 стих говорит, не занимайтесь как бы этим, да? Да не хулится ваше доброе имя. Верующим это не свойственно, это не мудро. Ибо Царство Божие, ни пища, ни питье, ни суббота, ни свинина, ни десятина, ни воскресенье, ни вечеря, ни крещение. Обратите внимание, Царство Божие, ни пища, ни питье, ни обряд. Но праведность и мир, и радость, добавляю, потому что это без мудрости невозможно, и мудрость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей, добавляю, потому что он мудр, с умом относится к людям. И так будем искать не доктрину, не двоицу, не троицу, не за этого спорить и не за этого ругаться, а то, что служит к миру и взаимному назиданию и так далее и тому подобное. Еще один момент. Это Римлянам 2 глава, с 1 по 29 стих. Я опять-таки не буду ничего читать из этой главы всей, просто говорю, где это написано. Там начинается с того, что неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. Ибо каким судом судишь, ты осуждаешь себя, потому что сам делаешь то же самое. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая такие дела и сам делая то же? Заметьте, осуждая, мы уже говорили, когда мы осуждаем других людей, ты будешь осужден, у тебя нет мудрости, нет логичности, и ты будешь осужден, потому что много чего не знаешь и не понимаешь. И когда мы судим другого человека, это говорит о нашем скудоумии. Ибо когда язычники, 14-15 стих, не имеющие закона, по природе законное делают, язычники неверующие, правильно, по совести, мудро, разумно поступают, не имея закона, они сами себе закон. Бог с ними, и они больше похожи на верующих, чем мы. Они показывают, вот такие люди, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Эти люди мыслящие, думают и правильно поступают. Если мы судим и не вникаем и не рассуждаем, смотрите, что говорит 24 стих, если мы говорим людям, будь такими, а сами не таковы, и сами нарушаем те же заповеди, о которых мы говорим. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Не, ну, тут точнее было бы сказать, ибо из-за вас, из-за такого поведения, имя Божие хулится у язычников, вызывает скептицизм, вызывает иронию, вызывает насмешки, и мы еще за это будем отвечать, если мы неправильно Бога представляем. И сказано, не тот иудей, кто внутренне, не тот иудей, кто по наружности таков, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала от людей и от Бога. И Бог одобрит, и люди этого Бога, увидев нас, примут его. Еще одно место. Тита, 2 глава, с 1 по 10 стих. Очень хорошие слова. Я думаю, чтобы вы запомнили, очень созвучны с нашей темой, которую мы сегодня исследуем. Ты же говори то, что, слушайте, сообразно здравым учением. Обратите внимание, не с фанатичным, не с примитивным. Понимаете? Здравое учение, то есть, заметьте, учение должно иметь рассудительные аргументы, разумные, нужные, правильные, полезные доводы. Без этого любое учение не здравое, и Бог наш не здрав, и церковь не здрава, и мы сами не здравы. Теперь слушайте, чтобы старцы, добавляю, уже на старости, были бдительны, что такое бдительны, рассудительны, наблюдательны, то есть степенны, нераспущены, то есть степенно имеется в виду такое, умеющие собою владеть. Далее, целомудренны даже на старости. Далее, здравы, то есть рассудительны в вере, здравы в любви, здравы в терпении. Обратите внимание, здравомыслие и рассудительность должно везде просто быть, знаете, как соус всю пищу пропитать. Чтобы старицы также одевались прилично святым, были без прибамбасов, не надо терять рассудок, и впадать в склеротическое состояние. Дальше. Не были клеветницы, а чтобы не быть клеветницей, то надо бодрствовать над язычком и над сердечком. Не порабощались пьянству и учили других как бы добру. Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей. Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными. А это без мудрости невозможно. Слушайте, завершение как бы. Да не порицается слово. И не, да не порицается Бог, которого мы представляем людям. Юношей также увещевай быть целомудренным. Во всем показывай в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту. Заметьте, чтобы в учительстве показать чистоту, надо иметь большую голову, чтобы в учительстве не проскакивала нечистота. Показывай степенность, то есть обдуманность, взвешенность, да? Воздержание. Дальше. Неповрежденность. То есть, заметьте, это все без головы, без рассуждения, без разумности невозможно. Дальше. Слово здравое, разумное, аргументированное, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен. Не имея ничего сказать о нас худого. Обратите внимание. Порицается слово за Бога или за слово, которое мы говорим неумно и неразумно, да? Дальше. Говорят о нас худое, потому что неразумны в вере, неразумны в любви, нездравы ни в чем. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, теперь слушайте, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Я хочу сказать, короной на голове Бога, царской короной, с бриллиантами, которые в этой короне, я уже так образно говорю, там, мы просто привыкли так понимать, что он как царь, как в короне, а я говорю, не в короне он ни в какой, но я говорю так образно, да, бриллиантами в короне Бога являются люди, живущие по-божьему. Помните, небесный Иерусалим, там помните, 144 тысячи представляют этот небесный Иерусалим. Камни там, вместо обычных камней булыжников, это драгоценные камни, там все они перечисляются, да? Ворота, 12 ворот, 12 апостолов, 12 патриархов, родоначальников колен сынов Израилевых, да? 12 жемчужин. Высота 144. Локтя 144 тысячи. То есть обратите внимание, насколько вот соответствие, будем говорить, там, Небесного Иерусалима и тех праведников, которые являются символом этого Небесного Иерусалима. Да? Мы должны быть украшением учению Спасителя нашего Бога. Если мы украшение, то и наш Бог – это драгоценность. А знаете, за золотом люди гоняются, за бриллиантами люди гоняются. И последний стих, который я хочу прочитать, это уже завершение. Помните, да, Матфея 18 глава, с 5 по 7 стих. «Кто примет одно такое дитя во имя мое, другими словами, кто не осудит, не унизит, не будет спорить с таким дитем, не будет доказывать, не будет упрекать, не будет называть его Вавилоном, не будет говорить, что ты заблудший, да? Кто примет одно такое дитя, какое есть без осуждения, тот меня принимает». Почему? Потому что я его принял, и я в нем, и я с ним. «А кто соблазнит одного из малых сих, чем верующих в меня? Нажимом, давлением, унижением, оскорблением, обзыванием, да? Соблазнить можно, и заметьте, умного человека чем? Глупостью, примитивизмом. Так надо, в это надо верить, вопросов нечего задавать. Это тоже предмет соблазна или проявление соблазна. Да? Тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Теперь смотрите. Горе миру от соблазна. Кстати, верующие этих соблазнов своим глупым, примитивным поведением, своими толкованиями подобными, столько соблазнов вносит в этот мир, что я хочу сказать, по-настоящему очень трудно человеку прийти к настоящему Богу. Горе миру от соблазнов. Ибо надобно прийти к соблазнам. Ну, надобно почему? Ну, от них не избавишься. Столько людей и столько фокусов и знамений эти люди вытворяют, что никуда ты не денешься. Они придут. Они, с одной стороны, испытывают человека, проверяют, с другой стороны, приходя, соблазняют людей. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн происходит. И я хочу сказать, мы, верующие, должны задуматься, какого Бога мы представляем. Привлекательного, мудрого, разумного или того, который тоже является соблазном для человека. Наш Бог не может быть лучше, чем кем являемся мы на данный момент. Мы не можем рассказать лучше, чем показать свою жизнь. Поэтому давайте задумаемся, почему наши родственники не приходят к Богу. Давайте задумаемся, почему люди не реагируют здраво, разумно на наши рассуждения о Боге. Почему они шарахаются от нас, избегают общения с нами. Да? Потому что, возможно, что-то мы не так делаем. Пусть Бог благословит, и пусть эти слова будут для нас как путеводная звезда, которая нас будет вести в правильном направлении. Всего хорошего, Божьих благословений вам всем. И мое пожелание, чтобы мы Бога представляли таким, каков Он есть на самом деле. А для этого нужно ой как много потрудиться, ой как много пересмотреть в своей жизни, в своем учении, в своем поведении. Всего хорошего и до следующих встреч по пятницам и субботам. Божьих благословений всем вам. С Богом.